Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Лабибэй», в котором мы долго и в меру содержательно беседуем с интересными людьми на произвольные темы. И сегодня я говорю с Лизой Семеновской. Лиза — создательница проекта «Фланерка». Она подробнее в подкасте расскажет, что это, зачем это появилось, почему так называется. Но если коротко, это такие экскурсии по Москве о интересных, талантливых, замечательных женщинах. Ну и поговорить мы успели вообще не только о «Фланерке», но и о зоопсихологии, о патриархате, о феминизме. В общем, Лиза Семеновская в подкасте «Лабибэй».
Лиза Семеновская работала в Яндексе долгое время.
Почти 9 лет.
9 лет. Как так вообще могут люди? Я не знаю. Мне кажется, я пропадаю куда-то, нет? Или не, вроде не пропадаю. В общем, да. Короче, ты сказала, что ты почти зоопсихолог.
На самом деле, я сейчас отходила и поняла, что надо было сказать, что я чуть-чуть зоопсихолог. Чуть-чуть зоопсихолог. Но я училась, наверное, месяца два из полугодового курса, который был блоками. Вот.
Это в процессе работы в Яндексе или как?
Ну да, но там это не какая-то супер... Ну, это онлайн-курс, но не как онлайн-курс на Курсере, а такой довольно хардкорный онлайн-курс. У меня просто была очень сложная собака из приюта, и просто жизнь тебе не оставляет выхода никакого.
И ты хотела как бы ее интегрировать, сделать так, чтобы она не паниковала, не переживала, и вот поэтому пошла и учиться.
Ну да, там у тебя собака, ну в смысле, ты видишь, как... И у меня всю жизнь были собаки, я была уверена, что я отлично понимаю собак, у мамы были всю жизнь собаки, что я просто собачья богиня, вот. И тут у меня появляется собака, которая не любит, когда приходят гости.
Ну, понятно,
которые
она
не любит
людей,
гулять.
Да?
Все, что ты знаешь о собаках. Собаки обожают людей, собаки обожают гулять, собаки обожают других собак. И тут у тебя появляется собака, которая не любит людей, ненавидит гулять, не вовсе доверяет собакам. Вот,
и... Я поясню, почему я спросил, потому что до записи Лиза сказала мне, тут в студии есть прекрасный пес Фая, и я попробовал почесать ее, как бы... Как это?
По голове.
По лбу, по голове погладить. И Лиза сказала, что это так не надо делать. Давай просвети вообще всех, кто нас слушает, почему.
Собаки в целом... Ну, мне кажется, чтобы понять, что стоит делать с собакой и что не стоит делать с собакой, стоит представить себя стоящим на all fours, на карачках, и дальше какого-нибудь человека, который, ну, во сколько, наверное, в 5 раз больше вас, и представить, что этот человек наклоняется над тобой и начинает гладить тебя по голове, а ты в целом первый раз его видишь, плохо понимаешь, чего он от тебя хочет, и подумать о том, будет ли тебе комфортно в такой ситуации. И в целом собаки общаются с помощью языка тела.
Так.
Вот, мы общаемся с помощью языка, а собаки общаются с помощью языка тела.
То есть, когда собака издает звуки, это...
Ну, нет, лай, конечно, тоже имеет...
Лай, рычание, сопение.
Конечно,
вот
конечно, лай, рычание, сопение, конечно, имеют смысл, но у собак очень богатая коммуникация между собой. Есть такая зоопсихологиня, прости господи, Тюри Другас, не знаю, она шведка. Я не помню.
Звучит, когда как персонаж Туви Янсен.
Да. Она очень важная, значит, специалистка. Она написала такую каноническую тоненькую книжку. Я настаиваю на том, что она тоненькая, потому что я считаю, что всем, у кого есть собаки, ее надо прочитать обязательно. Там много картинок и очень мало страниц. Вот.
Сколько?
Ну, я не знаю, там сотня.
Действительно,
в смысле,
тоненькая.
Я вот сейчас могу тебе показать, она, наверное, толщиной в мой указательный палец в профиль, а не в фас. Она в мягкой обложке.
Как книжка называется?
Книжка называется «Сигналы примирения». Сигналы примирения, они на самом деле по-английски называются coming signals, то есть это сигналы успокаивающие.
Успокаивающие сигналы.
Да, и я не знаю, как они называются по-шведски или там на каком языке это все изначально было написано. Эти сигналы были изначально изучены на примере волков. Именно, ну, потому что до недавнего времени на самом деле биологи довольно мало изучали собак, и всех гораздо больше. Вообще домашние животные мало интересовали людей, их интересовали дикие животные. И там последние, не знаю, 100 лет, 50 лет люди стали активно изучать уже собак и всякий домашний скот и так далее. И изначально эти сигналы примирения были замечены у волков. И вообще было замечено, что волки очень сильно, вернее, как сильно, много общаются друг с другом с помощью именно языка тела. И они это делают очень быстро, собаки, нам повезло, делают это гораздо медленнее. Хотя нам тяжело это все равно замечать.
Но они типа такие люди тупые, как бы с ними
нет,
надо
плавно. Я думаю, что я, кстати, не знаю, но я думаю, это действительно эволюционный механизм, связанный с тем, что люди медленные.
Я где-то читал, что у собак чуть ли не в 3 раза или в 2 раза больше мимических мышц, чем у волков, потому
вот
что
потому что собак вообще интересно,
чтобы человек
что
считывал, что с тобой происходит.
Собаки, например, эволюционно разместили глаза ближе к носу. Иметь глаза там, где у собак глаза, как у нас, например, это крайне неудобно, потому что тебе ни хрена в периферийном зрении не видно, и когда тебя сбоку там кто-то навалять бежит, тебе надо, чтобы глаз был на боку.
Но зато ты на человека похож.
Зато ты миленький. Вот. И собаки такие, мы по милоте.
Ты видела этот мем шикарный, когда там типа волк нарисован и написано, что у человека есть огонь, у человека есть еда, подойду к человеку, что со мной
а
может
мопс
случиться. Да. Потом мопс. Потом в колпачке, твою мать.
Вот, и сигналы, ну, в общем, сигналы примирения — это один из видов языка тела. Сигналы примирения нужны для того, чтобы одна собака могла показать другой, что она не планирует драться. И есть сигналы, которые телесные, которые показывают агрессию. Это, например, встать выше, чем кто-то другой. Вот мы, когда наклоняемся над собакой, это вообще сигнал агрессии.
Когда собака на тебя лапы ставит, это тоже сигнал агрессии?
Нет, иногда это может быть игровое поведение, такое дурашливое поведение. Собаки так делают в игре. Вот, если собаки настроены, ну, то есть если смотреть, как собаки дерутся, там идет некоторая такая конкуренция за то, кто сверху будет драть второго за шкирку и вот это все делать. Вот, или, например, если ты идешь по прямой на собаку. Но в целом можно представить, что ты стоишь на дороге, и к тебе ровно по прямой на тебя движется, не знаю, бык.
Понятно,
типа,
да.
Будет ли тебе комфортно? И станет ли тебе комфортнее, если бык свернет и начнет по дуге тебя обходить? В целом станет.
Вообще нет, я
ну,
подумаю, что,
думаешь,
он
что он
что-то
пикирует, да?
Да, он что-то замышляет. Типа.
Животные в природе, они друг другу...
Если я не люблю смешанные сигналы, понимаешь?
Если они не планируют драться, они по дуге, ну, собаки как минимум, они по дуге, например, друг друга обходят. Собаки нюхают землю, вот ты можешь подойти, одна собака к другой подходит, там, не знаю, между ними там 30 метров. Они уже друг друга видят, они уже начинают друг с другом общаться, и собака начинает нюхать землю не потому, что ей супер внезапно стало интересно, а она демонстрирует свои мирные намерения. Когда собака отворачивает голову в бок, например, вот бывает, что ты смотришь на собаку в упор, а она такая, смотреть в глаза, это тоже, в общем, довольно агрессивный сигнал. И собака такая отвернула голову, как будто она в окне что-то увидела.
Она ей тяжело просто в глаза
смотреть. Она отворачивает голову, чтобы показать. Она чего делает? Она зубы от тебя убирает. Она говорит тебе, я тебя кусать не планирую. Мои зубы от тебя отвернуты. Давай, вот. Поэтому в целом специалисты, которые работают с собаками, они могут прийти к собаке, к твоей, и начать активно, например, зевать, потому что зевание — это тоже сигнал примирения, который призван всех успокоить. Они садятся на пол чаще всего, потому что они хотят быть одного роста с собакой. Они поворачиваются спиной, если особенно это пугливая собака. Ты просто все, я это все узнала, потому что у меня была пугливая собака. Обычная собака со здоровой психикой, ну, они просто очень много терпят такого среднего дискомфорта. То есть это не ужасно для них. Они привыкли к тому, что люди ведут себя странно, и они все равно к людям очень привязаны, и своих людей очень любят, и поэтому они готовы к тому, что их постоянно гладят по башке, потому что их... Ну, а если взять, например, маленьких собак, которых постоянно берут на руки? Вот ты тоже идешь по своим делам, у тебя реально какое-то дело, ты что-то нюхаешь или хочешь с кем-то пообщаться, и тут тебя, короче, подхватывают.
Интересный список дел.
Да, ну то есть, ну мы недавно, вот у меня вчера было занятие с моей вот собакой, которая у меня сейчас, и мы обсуждали, что собака пошла погулять, она, в общем, это ее социальная сеть.
Ну да,
она
да.
Пошла...
Они причём
не потому, что
оставляют
конечно,
метки,
конечно, и социальная сеть даже не...
Тегают друг друга.
Да, они могут не встретить даже собаку по пути, но она, вот, эта собака все понюхает, и для нее это как бы общение. И, ну, представь, ты идешь по своим делам, сидишь, скроллишь Facebook, короче, тебе подходят, вырывают у тебя телефон, поднимают тебя и несут куда-то. Почему, например, маленькие собаки часто
нервные
и голосят? Потому что никто не уважает их границы, потому что их бесконечно поднимают, они показывают сигналы дискомфорта. Есть, знаешь, эти все уже... Я не могу смотреть большую часть видео с собачками в интернете, потому что на большей части видео собака показывает всеми силами, что ей некомфортно, перестаньте, пожалуйста, не надо так делать. То есть, например, если ты подходишь к собаке, она переворачивается на спину и так отгибает заднюю ногу, показывая тебе животик, она такая: «Я щенок, не убивай меня, пожалуйста, я малыш». Типа, я безопасный зайка. Это не значит почеши животик. Это значит отойди, пожалуйста. И когда ты над ней нагибаешься, начинаешь чесать ей животик, она так прижимает ушки назад, делает супер умильное лицо и хвостиком виляет. И это все, она такая: я щенуля, пусть это закончится. Я совершенно безопасная вещь, не надо меня трогать. Вот. Или, например, когда мы говорим, что собаке стыдно, собака там разорвала, не знаю, диван, написала куда-то или что-то такое сделала. И ты приходишь домой, и она делает, люди обычно говорят, что она делает виноватое лицо.
Да,
она знает, что она напроказничала.
Есть миллион видео в интернете.
И ей стыдно.
Это,
нифига ей. Она могла
она...
забыть уже 40 раз, что она это сделала. Она за день поспала, поиграла, посмотрела в окно, разодрала диван, поспала, поиграла, посмотрела в окно. И она, на самом деле, у них как бы краткосрочная память работает. Долгосрочная память, там остается только суперэмоциональные всякие события. И собака, она нифига не делает никакой виноватый вид. Она купирует твою агрессию. Она видит, что ты зашел в квартиру и водишь носом, чтобы понять. Человек заходит в квартиру, если собака в целом это делает, он начинает напрягаться, потому что он такой: сейчас я пойду и проверю, есть ли что-то там разорванное, испорченное и так далее. Собака чувствует твое напряжение, скручивает ушки, вот эти глазки делает умильные, и мы такие: у нее виноватый вид. Она на самом деле копирует твою агрессию, она видит, что ты напрягся, и пытается сделать так, чтобы ты ее там не ругал, не бил и так далее.
То есть, если люди там пытаются таким образом отучить, ну, типа, отучить собаку что-нибудь раздирать и отчитывают ее, когда
это
нашли что-то разодранное,
это хуже, потому
типа,
что она
работает.
Не понимает. Она, это знаешь, как выглядит для собаки? Пришел любимый хозяин, ты вышла его встречать, и он на тебя ругается. Он на тебя ругается за то, что ты к нему пришла, и вот привет-привет, любимый, дорогой хозяин. И самое ужасное, что, например, собаки могут, особенно очень умные собаки, они могут связать наличие, например, лужи в квартире и то, что на них ругаются. Или наличие там разорванного дивана. Но они не понимают, что не надо писать. Они понимают, что не должно быть лужи. И вот, например, там...
И начинают писать на диван.
И инструкторка, которая, например, она не понимает, естественно, что если она писает на диван, то лужи не будет, но, например, взять куртку и притащить сверху... Вот это нормальный сценарий.
Прикольно.
Вот. И никакая ругань... Ну, мы же знаем, что детей... Ну, не мы знаем, окей. Мы, наверное, знаем,
кто-то,
что...
Кто-то
не
знает.
Надо ругать детей. Не становится лучше от того, что ругаешь детей. Становится хуже, ребенок перестает тебе доверять и так далее. Точно.
Не знаю, меня
так
в детстве
же...
ругали, я доверяю своим родителям и считаю, что нормально делали. Прям я был, ну...
Но если бы ты не понимал, за что тебя ругают,
вот это,
например,
важно. Вот мне кажется, вот очень важно. Вот мне кажется, разница между ребенком и собакой ровно в этом, что если ребенок уже может понимать, что происходит, то мне кажется, это нормально.
Ну вот
то
собака, она на уровне
сигналы,
двухлетнего
кажется,
ребенка интеллектуально находится. В хорошем случае она находится на уровне трехлетнего ребенка.
Ага.
Трехлетние дети уже примерно могут причинно-следственные связи строить. Угу. Вот, и большинство вот этих вот сигналов, которые мы считаем, что... То есть на самом деле, я говорю, все, что ты узнаешь про собак, ты такой, типа, жизнь — ложь. Просто собака радуется, когда она виляет хвостом. Собака виляет хвостом, когда она заинтересована, когда она взволнована, когда она возбуждена и когда она рада. Любые сильные эмоции могут выражаться в том, что собака виляет хвостом. И это нифига не означает, например, собака может увидеть другую собаку, сесть и начать вилять хвостом. Это не значит, что собака обязательно в 100% сейчас пойдет с ней дружить.
Просто ей интересно.
Ей интересно, она заинтересована. Потом этот интерес может перерасти как в агрессию, например, так и во что-нибудь другое. в зависимости от того, как вторая собака будет себя вести. Короче, видео в интернете, особенно когда собака сидит, там ее моют, и она бедная уже вся скрючилась, просто уже вся у нее глаза с пол лица, ушей не видно, и человек такой... как мило. И вот я начала про видео. А маленькие собаки, есть куча видео, где им палец в рот, в нос тыкают, а они такие, как маленькие гремлины, открывают рот и такие зубки. Но эта собака, она, в смысле, все, она кусается. Это типа крайняя мера того, что собака может сделать и показать себе, что ей супер не окей. Типа собака тебя кусает всерьез, типа когда уже все кранты, она уже реально не понимает, что еще с тобой сделать. Вот, и проблема в том, что если собака, например, не очень, не супер такая устойчивая, то ты можешь ее там 300 раз гладить, на 301 раз она такая, я больше не могу, и она тебя кусает просто.
Хватит это терпеть.
Серьезно, она просто тебя кусает. И, например, с детьми есть очень много трагических случаев, когда собаки кусают детей, собаку тут же усыпляют, у ребенка там шрамы на пол лица, потому что дети достают собак, вот, и не отлипают, ну, видно, как дети общаются с собаками, они бесконечно их обнимают, собаки вот не любят обниматься, например, когда их обнимают руками. Есть вообще книжка такая, типа какая-то там
по ту сторону. Собака прям подлезает под руку?
Она прижиматься любит. Они любят, они вот, если посмотреть, как они друг с другом общаются, ну...
Ну да, они типа, я где-то читал какая-то история, что они охраняли, что люди спали вокруг огня, а они, значит, прижавшись к людям лапами наружу вокруг кольца.
Тоже они спиной показывают, что они тоже безопасные, например. Они от тебя голову отворачивают, рот, хотела сказать. Вот.
Не, ну а вот история, когда голову кладут на колени или голову кладут на руки.
Все нормально, ну в смысле, все супер. По голове просто можно гладить собаку. Сейчас тоже я так говорю, выясняется, что собаку не надо трогать. Собаку можно гладить по спине, по груди, по бокам. Собакам нравится, когда им делают массаж, когда их чешут. Просто их не надо гладить по голове и вот это еще брать голову между руками и говорить: «Тю-тю-тю, кто у меня тут такой хороший?» и целовать в нос. Вот это лучше не делать. Вот. Нам же всем нравится, когда с нами так делают.
Ну, когда да, к тебе да, так мне подходит, нравится, если человек прям приятный,
тю-тю-тю, тю-тю, вот да, это
отлично,
вот, да?
Отлично, вообще классно.
Супер.
Подожди, мы же с детьми же так же делаем.
А думаешь, ну мне не кажется, что это приятно?
Блин, мне приятно. Ну, типа, если кто-то из моих близких так делает, я прям отлично себя чувствую.
Вот за щечку вот это.
Да-да-да.
Да? Не, я прям...
Ну, то есть, мне кажется, это зависит у людей, это точно зависит от человека.
Ну, у собак...
Может,
короче,
и у собак?
Есть такой важный тезис тоже, что...
Как это? Есть уровень же приемлемой тактильности, у каждого человека он разный, может, у собак
но
тоже.
Но мы все-таки разные виды, и основной замес в том, что мы приматы, и мы пользуемся руками. И поэтому мы все хватаем, все трогаем, все обнимаем. И среди приматов обнимашки — это прямо отличная тема. Очень любят приматы обниматься.
Да-да.
Вот. А собаки, у них нет рук. Они ходят руками. Они... Почему, например, собаки все грызут? Потому что единственный способ, вот как дети, они берут все руками, трогают и тянут в рот. Собаки не могут трогать руками. Единственное, что они могут сделать, это взять вещь в рот. Чаще всего, но не чаще всего, если собака не нервничает, она часто очень вещь, например, какую-то берет, а потом выплевывает. И она там может ее погрызть.
Это способ познакомиться.
Конечно, потому что у них в нёбе находится специальный, короче, орган, который за нюхание отвечает. И
да,
поэтому
у них
собаки, например.
Дико крутое обоняние.
Да, и поэтому собаки, например, лижут руки. Они забирают туда вот в рот, и у них там, короче, какой-то химический процесс происходит, и они распознают там 100-500 тысяч запахов. Я забыла, как
он
называется.
Я еще слышал, читал где-то, что устройство ноздри делает так, что когда вот они фыркают, они как бы прочищают нос, потому что у них есть возможность по кругу гонять воздух несколько раз, один и тот же воздух прогнать через ноздрю несколько раз. Если у тебя очень низкая концентрация какого-то запаха, чтобы повысить вероятность, что таки молекула попадет.
Прикольно.
Туда,
не
куда
знала
надо.
Про это.
Блин, офигенно. Так, еще раз, как книжка называется? Давай, чтобы
«Сигналы примирения».
«Сигналы примирения» и авторка?
Тюрид Ругас.
Тюрид Ругас. Класс.
Тюрид — это имя.
Тюрид Ругас.
Да.
Ну, да.
Нет, Ругас.
Ругас.
Да.
Тюрид Ругас.
Да.
Я, короче, загуглю и в описании ссылку приложу.
И она есть в электронном виде.
Класс. Отлично. И со слова «авторка» мы переходим к тому, что такое фланерка. Расскажи, что такое фланерка.
А, фланерка. Тут я такая: фланерка — это мой проект. Это... Мне не нравится слово «экскурсии», но оно понятное.
Так.
Когда я говорю, что это экскурсии по городу, по Москве, о женщинах, это в целом понятно. У человека возникает какой-то образ того, что мы ходим, да, и я что-то рассказываю. Мне кажется, с другой стороны, когда мы говорим слово «экскурсия», мы подразумеваем либо краеведческую экскурсию, либо архитектурную экскурсию. Ну, в основном. Ну, если да, городская, да. Особенно... Особенно если мы говорим про городскую экскурсию, не экскурсию на завод Кока-Колы. Вот.
Нет, есть еще такое странное слово «экскурс». Экскурс в какую-то тему, там типа экскурс в...
Ну, это, наверное, такой ментальный тур.
Окей.
Мне кажется, экскурс, да, это ментальный тур куда-то себя проводит.
Блин, офигенно. Мне кажется, сейчас с коронавирусом надо агентство ментальных туров открывать.
Да,
это уже офигенно, кстати.
У меня мы смеялись, что это иммерсивный лекторий, потому что все должно быть иммерсивным. Потом ко мне приходили девушки из подкаста «Ковендур», и они сказали, что это лекция «Променад».
О, «Променад» — хорошее слово.
Вот. Я долго... Короче, я вожу людей по городу. Мы приходим к каким-то точкам в городе, которые связаны с женщинами. Это могут быть известные женщины, например, Вера Мухина, которую все знают, или Надежда Крупская.
Где, сразу проверю, правда ли, что Вера Мухина сделала стакан граненый?
Нет?
Нет? Расскажи об этом, пожалуйста. Да кто, кто сделал граненый стакан?
Я не знаю,
стакан?
Кто сделал граненый стакан. Вера Мухина не делала граненый стакан, и Вера Мухина... Причем Вера Мухина делала, занималась посудой, но граненый стакан она не делала.
Окей.
Вот.
Минус одна легенда.
Зато, я тебе хочешь сейчас другую легенду расскажу?
Давай.
Зато, когда она сделала монумент рабочей колхознице, то говорят, и вроде как она сама это рассказывала, перед тем, как его уже разобрали и отправили во Францию, приходил, значит,
Так вот это интересный эпизод в истории монумента рабочей колхознице.
Я могу вообще про него, наверное...
Давай.
Рассказать про рабочего и колхозницу, да? Но 1900...
почему во Францию? Что
1937 год. В России...
Все в порядке.
Все в порядке, да. Во Франции в это время...
Не очень очевидно.
Происходит всемирная выставка. Ну, в общем, всемирная выставка. Вот эта вот...
Такая же, которой когда-то Эйфелеву башню сделали очень давно.
Да-да-да, вот такая выставка. И все страны, все флаги там в гости будут, были. И все страны делают свои павильоны. И у нас есть такой, был такой архитектор Борис Иофан. Он, например, автор проекта Дворца Советов.
Да-да-да, это безумное вот это здание,
да,
где
Ленин
в голове Ленина должен был быть актовый зал, на
да,
там типа
да,
полторы
и
тысячи
Ленин
мест.
Должен был там на шпиле стоять и смотреть просто на всю страну.
Да-да-да, и это должно было быть на месте Храма Христа Спасителя, и его взорвали, сделали там фундамент.
И потом... началась война,
да-да-да.
И пришлось сделать бассейн.
Да. Ну, что вот. По-своему символично.
И, значит, в 1937 году выставка-то все. Борис Иофан, он еще сделал дом правительства, который дом на набережной. Короче, такой титулованный, классный...
Русский шпеер.
Да, архитектор.
Советский шпеер. Да.
И он делает проект павильона, который является постаментом для монумента рабочей колхозницы. Веру Мухину назначают делать этот самый монумент. Причем надо сказать, что она делала его не одна, а с двумя напарницами. Я к своему стыду не помню, как их зовут, но это были тоже две скульпторки, с которыми она работала вместе. Ага. То есть рабочие колхозницы — это плод труда целых трех женщин. И, значит, они делают этот памятник. Причем он сделан из стали.
Потому что... Как вообще, из чего еще делать для парижской выставки?
Ну, не знаю, было бы круто.
Удобно же возить остальные хреновины до Парижа.
Да, конечно, это правда. И я думаю, что он вот из этих заплаток, и он разборный ровно по этой причине.
Ага.
И интересно, кстати, что Вера Мухина и вот эти ее соратницы, они тусовались на заводе, где это все делали, и они там вместе со всеми работали. То есть это не то, что они сделали проект памятника, отдали его чувакам, и чуваки пошли, значит, там эти детали делать. Они все время, причем у них, естественно, были сжатые сроки, вот,
Куда же без этого?
И они там ночевали на этом заводе все вместе с рабочими, сами там все делали, помогали, делали этот памятник. Делали так, отливали из гипса, наверное, хотя гипс довольно хрупкая вещь. В общем, из чего-то там нос, такой, как это, негатив носа, вот. В него клали лист, и, значит, лист выбивали, чтобы он был по форме вот этого носа, например. Ботинок.
Вряд ли гипс, наверное, что-то должно быть.
Ну, не гипс, что-то там должно быть более. Ботинок делали сам собой, такой ботинок. Вот, и, в общем, они это дело все сделали. На 28 вагонах везли в Париж памятник рабочей колхозницы. И есть, значит, ну, я не знаю, байка это или нет, что перед тем, как его уже отправлять, пришел на него посмотреть Сталин с группой товарищей, потому что доложили, что там зашифрован портрет Троцкого.
Зашифрован?
Ну,
что?
В каких-то там, не знаю, складках костюма.
Можно разглядеть.
Можно разглядеть, да, Троцкого. И выяснили, что нет.
Нельзя, не
нельзя, разглядели. Не различили. Вот, и
всё, поехало.
Все прошло благополучно. Так понятно. Что, мне кажется, класс. Это даже лучше гранёного стакана.
То есть они показали, 28 вагонов отвезли в Париж, собрали, показали, потом разобрали.
Они его туда привезли. Ну, это тоже классная история. Его туда, значит, привезли. Давай, угадай, какой павильон стоял напротив.
Ну, фашистской Германии.
Фашистской Германии, конечно же. И вроде как фашистская Германия хотела, чтобы их павильон обязательно был выше.
Ну, это тоже
понятно. А он своим фасадом представлял...
Но у них не получилось.
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 Да. И своим... Блин. Ты так за Советский Союз переживаешь,
конечно.
Я смотрю. Конечно.
Какого
за
хрена?
Наших.
За естественно.
Вот.
Ну, слушай, выбираю между фашистской Германией и Советским Союзом. Я как бы...
В 37-м году?
В любом году. Вообще в любом году, реально. Камон.
В общем, фасад немецкого павильона выглядел как три колонны, потому что Третий Рейх.
А.
И вроде как говорят, что можно...
Какой ад, реально. Что... Я представляю, как эти люди обдолбанные амфетамином такие, типа, геносы, нам нужно сделать херовину, которая больше, чем павильон Советского Союза. Давайте сделаем три колонны!
И вроде как за счет того, что это три колонны, то внутрь можно было как в Лего... вставлять, значит, фрагменты. Просто три колонны становятся все более высокими.
Я вспомнил историю, она вообще не имеет отношения к делу, но я ее расскажу, прости, она слишком безумная. Короче, мне друг Вася Севрюк, Вася, привет, если ты нас слушаешь, рассказал историю, что в Финляндии, или в Финляндии, или в Швеции есть, короче, памятник лосю. И в Канаде есть памятник лосю. И в какой-то момент они узнали существование друг друга, а это типа маленькие города, в которых есть, ну, ничего и памятник лосю. Короче, это основа городской экономики. И до того, как они знали существование друг друга, они писали, что у нас самый большой в мире памятник лосю. А дальше, короче, возникла проблема.
Им пришлось как-то узнать.
Они стали делить, у кого выше лось. И, короче, в какой-то момент то ли шведы, то ли канадцы, они поставили нового лося на выдвигающемся постаменте и сказали, что наш лось не только выше, но еще если вы, короче, будете своего увеличивать, вы сразу знаете, что у нас есть секретик. И вроде как проблема решилась тем, что выяснилось, что это два разных вида лося, как бы есть европейский лось
говорить,
и есть канадский лось, и один из них называется moose, а другой elk на английском, и поэтому у одних the largest elk, а у других the largest moose.
Просто потрясающая
история. Мне кажется,
история.
Это просто история,
просто
повторяется два раза, история. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса, вот мне кажется очень.
Это реально оно, и у них на вот этом фасаде стоял орел, который в лапах держал свастику.
Ага.
И они стояли эти павильоны, реально просто друг напротив друга, стоят рабочие колхозницы.
А есть фото, это же, наверное,
да, конечно, есть фото.
Фотографии.
Конечно, есть фотографии, можно поискать фотографии с Всемирной выставки в Париже
1937
года, и там между ними, я уж не помню, австрийский это конь, совершенно, в общем, такой... не понимающий, как его жизнь занесла в такую ситуацию. И, ну, ты можешь себе представить, стоят рабочие колхозницы, держат серп и молот, и напротив стоит, значит... Ну, это знаешь, когда жизнь бесстыднее
орел.
Литературы.
Просто
ну, типа,
жесть.
Нельзя такое написать в книжке, потому но что это клюква какая-то просто.
Да-да-да.
Вот, и...
Я про австрийцев. Немцы шутят, что самые крутые, что самый коварный народ в мире — это австрийцы, потому что они убедили весь мир, что Гитлер — немец, а Моцарт — австриец. Хотя, как бы...
Очень смешно.
Да. Так, и, в общем, и вот они стали напротив.
Вот, и рабочая колхозница, сам павильон был, в общем, постаментом. Постамент был очень высокий. А, еще фан-факт, что рабочие колхозницы должны были быть обнаженными. И...
Причем... Я прям представляю, если бы они сейчас на ВДНХ стояли, и в какой-то очередной, когда... Помнишь, была какая-то идея, что надо, значит, в Эрмитаже все лавровыми листочками
закрыть? Прикинь, тоже можно.
Прикинь, вот тоже было бы как бы... Что делать на ВДНХ стоит? Как...
Стоит, вот. И причем я читала, что они оба должны были быть обнаженными. Потом я читала воспоминания Мухиной. Она упоминает, что когда она согласовывала памятник, ей сказали одеть рабочего.
Извини, пожалуйста.
И я из этого не могу сделать вывод. Ну, то есть, может быть, действительно... Потому что вот эта развивающаяся ткань, это же там суперконструктивное какое-то решение, и она очень красивая. Возможно, на колхознице должна была быть все равно вот эта какая-то то ли шарф, то ли шаль, а рабочий, возможно, был совсем обнаженный, но я на всякий случай...
Потому что это красиво.
На всякий случай я все-таки... Это, естественно, не эротический замес, а это замес в духе античности.
Ну, конечно, культ здорового тела, вот это все.
И кроме того, я читала... Есть такая исследовательница Линда Нохлин, и у нее есть эссе «Почему не было великих женщин-художниц», она называется, где она, в общем, довольно долго, внятно и, на мой взгляд, аргументированно объясняет, что это, ну, в общем, как тезис, не было великих женщин-художниц, потому что женщины глупые, они не гениальные, они не умеют, в общем, в них нету искры. Вот, а она такая, ну, это не искры нет, а социальный строй у нас такой, что женщина не может стать великой художницей. И, в частности, про обнаженку я начала, потому что женщины в том числе, ну, то есть там есть много всяких причин, но женщины до самого начала 20 века не могли рисовать обнаженную натуру, потому что это, значит...
Срамота.
Срамота, да, потому что это плохо, нельзя... И, конечно, мне нравится замес в том, что женщина может позировать, если она, значит...
Это нормально.
Это, да, если она, правда, падшая женщина, но тем не менее. При этом во многом закрывала для женщины путь в профессиональную художественную карьеру.
А женщина не могла и картины смотреть? То есть, ну, изображение наготы смотреть можно?
Ну, ты картины перерисовываешь, ты же все равно не можешь вот пластику, например.
Не-не, я имею в виду, что не считалось, что...
Я думаю, можно, конечно, можно.
То есть именно живое тело смотреть было нельзя?
Ну, это тоже хороший вопрос. Понимаешь, что значит смотреть картины?
Ну, или статуи там.
Это понятно, но ты живешь, например, где-нибудь, не знаю, ну, сейчас мне тяжело. Есть же все эти смешные истории, как голландцы, например, рисовали там львов и тигров, которых они никогда не видели.
Да.
Вот, совершенно безумным образом. И там среди того, что, почему не было великих женщин-художниц, женщинам, например, особо не попутешествуешь. Для многих художников, конечно, возможность смотреть на разное искусство. Чего?
Ну, те же самые голландцы в основной своей массе сидели вообще... Не... Ну, Вермеер, у него вообще за всю жизнь две мастерские, и
это
там прям
правда.
Видно, где у него поменялась мастерская, и он рисует строго один угол в своей квартире, короче.
Но
и...
все равно у мужчин была возможность...
И, вообще... кстати, никакой обнаженки не рисует Вермеер.
Вот. Но...
Никакой обнаженки.
Смотри, тебе, чтобы быть классным художником, надо в смысле, чтобы зарабатывать на жизнь, тебе надо рисовать портреты.
Ну да.
Потому что за портреты платят. Для того, чтобы рисовать портреты, тебе надо уметь рисовать людей. Для того, чтобы уметь рисовать людей, тебе надо рисовать натуру. И во многом, и в смысле, тебе в любом случае нужно рисовать обнаженную натуру.
Ну, а натюрморт,
ну,
Айвазовский, который фигачит море. Ну, Айвазовский, типа, супер великий художник, 19 век.
Ну вот. А мы сейчас с тобой говорим там.
Ну, а где художницы в 19 веке?
Есть художницы в 19 веке, да, но мы сейчас с тобой говорим, например, про Ренессанс, когда все бесконечно рисовали либо античные сюжеты и туда вставляли своих заказчиков, либо религиозные, ну, библейские сюжеты и туда тоже вставляли, там, в третьем ряду с пятой слева от Христа, и это значит вот...
Это вы.
Да, тот, кто заказал портрет. И про обнаженную натуру, почему вообще... Ну, в целом, если про это подумать, то довольно странно, что во всех античных сюжетах и во всех библейских сюжетах, ну, не во всех, во многих, куча голых людей. Такие, я вышел в лес голышом, и два моих друга тоже вышли голышом, и мы тут, значит, в томных позах лежим в лесу, потому что мы герои мифа. Потому что нам ничего нигде не колет, никогда, и мы прекрасно ходим. Но...
Просто в древние времена у людей было мало одежды. Ну, что ты?
Они мало зарабатывали.
Они мало зарабатывали,
вот.
Конечно.
И дело в том, что...
H&M еще не было.
Зато были простыни. Вот. И дело в том, что это такой способ сделать вневременное искусство. Как только ты одежду надеваешь на героев, ты сразу привязываешь их к какой-то эпохе конкретной.
Угу.
А если они обнаженные, то они вечно актуальны.
Ну, в масштабах эволюции. То есть да. Там...
2000 лет спустя.
Прикинь, когда ты будешь датировать искусство. О, это явно.
Да, это явно с нулевого по 2020 год.
Это сапиенс, это все. Вот,
и... Это возвращаемся к рабочим и колхознице, конечно, это тоже попытка сделать вот это вневременное искусство. Заставляют ее одеть рабочего. Она одевает рабочего. Я не знаю, что колхозница в итоге тоже одета, как мы знаем.
Да-да.
Была ли она раздета изначально, мне пока неизвестно. Вот,
я
и...
просто представляю на заводе как бы мужик, которому дали долбить сосок. Вот как бы вот,
ну, ты бы. Если посмотришь, там в целом есть.
Так нет, я и говорю, такой человек был. Я в том-то и говорю, вот. Что там просто это наверняка происходило.
Вот, и он, наверное, закрыв как глаза, он работал, просто что? Это делал. Вот. Потому что, как мы знаем, женских сосков не существует.
Не существует. В Инстаграме их нет до сих пор.
Да, их не существует просто в публичном поле.
Есть когда-то, когда была эта большая история про то, что Инстаграм стал банить за женские соски, кто-то сделал приложеньку, которая берет, вырезает женские соски и меняет мужские.
Есть совершенно ужасный курс. Комикс о том, как поступить в эпоху соцсетей женщине, перешить себе, значит, вырезать мужские соски и перешить себе на грудь мужские соски.
Нет, there is an app for that. Просто есть приложение.
Можно так, понимаешь, можно...
А, ты физически прям?
Ну, я не знаю, можно или нет, но комикс был о том,
что... Мне кажется, это self-harm. Мне кажется, это self-harm.
Ну, конечно, да, но что не сделаешь ради патриархата.
Так, окей, хорошо.
Вот, его, значит, привезли в Париж, он там отстоял свою выставку, все были в бешеном восторге, Пикассо там, в общем, весь такой, о, господи, это великолепно. И потом его увезли в Россию, помяли, там, ну ладно, не половину, но сколько-то.
Ну, понятно.
Вот, и там душераздирающие совершенно сводки с полей, типа там помята правая рука колхозницы или что-то такое. В общем, просто...
Сегодня под клином мы...
Да-да-да, в вагоне номер 25. И ты представляешь, привезли все обратно, а у Мухиной был замысел, что, во-первых, он очень высоко стоит, а во-вторых, они там смотрели, как солнце должно на него светить относительно того, где стоял павильон, что солнце должно там светить практически фронтально, и вот эта сияющая, значит, металлическая громада стоит на этом возвышении, как будто еще развивающийся вот этот шар за спиной колхозницы. И они сейчас как будто воспарят вверх.
Ну да-да-да.
Привозят в Москву, ставят на низенький, значит, он там еще путешествовал по Москве, его не сразу поставили на ВДНХ. Вот, ставят на низкий постамент, и Мухина пишет, что раньше памятник парил, а теперь ползет. Вот. Mm-hmm. И до вот этой реставрации, которая была относительно недавно, вот это все было в таком состоянии, и только недавно его поставили на...
Но сейчас он очень эффектно
сейчас
смотрится.
Вы прослушали 5-7% моей экскурсии.
А за остальными надо сходить. Куда надо сходить, чтобы попасть на фланерку?
Есть фланерка. Ну, в Инстаграм фланерка. Она, правда, пишется криво, потому что все хотят через «е», наверное, ее писать, поскольку это от французского слова «фланер».
Ты пишешь через ЕУ?
Через ЕУ я пишу. Но можно погуглить фланерку там в целом.
В общем, тоже в описании выпуска будет.
Да,
все ссылки
можно.
Будут.
У меня есть афиша, там вот это. Реклама,
афиша.
Реклама.
Нормально, это хорошо. Еще раз, у меня и в «Проветримся», и здесь я считаю, что какой смысл звать интересного человека, который делает крутую штуку, и не давать ему об этом рассказывать. Меня еще очень умиляет, что люди в России в подкастах не говорят, где работают. Там, или
а ну, я уволилась.
Типа, отлично. Ну просто почему? То есть, типа, откуда это берется?
Тайна.
Ну, то есть, это как. Это же не вопрос про деньги.
Ты знаешь, кстати, я могу, наверное, предположить, когда я стала. Ну, я же еще работала в Яндексе и делала фланерку параллельно, и каждый раз, когда. Каждый раз из тысячи раз, когда про меня что-то писали, потому что я очень публичная личность.
Да, просто.
Я просила не писать, что я из Яндекса, а
писать,
что я из IT. Потому что вот эта вот сотрудница Яндекса запустила экскурсию по Москве о женщинах, вот это мне совершенно было не нужно.
Ну, видишь, потому что бренд сильнее человека.
Конечно, потому что у нас написано, что от лица... Короче, я не хочу... Ни в коем случае что-то говорить от лица Яндекса. Как только про тебя пишут, что ты сотрудник Яндекса, то дальше...
Нет, там еще в нашем случае еще забавнее. Мы когда с Лёшей Тихоновым что-то делали, а потом было написано «нейросети Яндекса». что-нибудь сделали. То есть вот даже так. То есть как бы мы типа по ночам в нерабочее время что-то запилили, а потом оказывается, что это нейросети Яндекса. Ну то есть вообще не переживай. Сотрудница Яндекса — это вообще лайт вариант, реально. То есть они хотя бы тебя персонифицируют. Ты человек, понимаешь, как бы. То есть, ну, типа...
О, боже, я не знаю. Ну, в общем, это логично, я могла догадаться.
Просто есть Яндекс, и в нем, короче, бурлят нейросети, и иногда выплескиваются наружу.
Ну, это как на экскурсии показывали поливальную систему для настенных цветов. Там же была шутка, что... Ну, в общем, это сейчас никому не будет, в общем, понятно, поскольку в Яндексе есть настенные
цветы. Короче,
не
только в Яндексе, есть такая тема — настенные цветы. Это такие цветы, когда вы сделаете вот зеленые стенки
из
растений, реально.
И для того, чтобы они там были, внутри должны быть трубочки с водой, которые это все дело поливают. И на пятом этаже в офисе был кофе-поинт, на котором был кусок в виде этой поливальной системы. И на ней висела табличка «Matrix.net». Это алгоритм, вот, и все в экскурсии по офису говорили, а вот это Matrix.net, так что это нейросети.
Ну, это, мне кажется, у любой компании с долгой историей какой-то прикольной культуры есть какие-то такие легенды, которыми она обрастает, то есть, допустим, там в Абби сейчас, где я работаю, у нас есть какое-то место, как бы есть такая городская легенда, что все рыбки в офисе — это потомки рыбок CTO.
Да ладно.
Вот, типа, есть несколько аквариумов.
Надеюсь, это правда.
Я не уполномочен разглашать эту информацию, но есть легенда, что
сотрудник
Абби
сообщил,
что все рыбки в офисе — это потомки рыбок CTO, который когда-то их привез и завел, и дальше их рассаживали.
Я надеюсь, так и есть. Я мечтаю о том, чтобы это было правдой.
Я тоже на это очень надеюсь. Все,
что я рассказала о рабочем колхознице, правда.
Нет, я не поведусь на это. Нет, не провоцируй меня. Нет, это NDA. Да, смотри, про... Почему про женщин? Почему экскурсия про женщин?
Ну, я феминистка.
Вот, отлично.
Вот, я хочу повышать видимость женщин.
Ага.
У меня есть разные идейные речи про фланерку.
Давай, идейная речь — это очень хорошо.
Первое, почему фланерка? Потому что, в общем, в 19 веке, в конце 18-го, появляется, значит, такое понятие, как фланер, причем понятие это культурное. А не просто слово.
Ага.
То есть это не просто французский перевод термина какого-то, который означает, в общем, фланер — это такой праздно прогуливающийся мужчина, который обладает достаточным количеством времени и достаточным количеством денег для того, чтобы тратить свое это самое время на то, чтобы прогуливаться по городу и праздно там смотреть на то, что происходит. Мой бойфренд недавно послушал лекция Арзамаса про дэндизм, и там вот рассказывают, что дэнди, фланеры, они, ну, это в том числе культура дэндизма, они покупали черепах и прогуливались с черепахами на поводках для того,
чтобы
у черепах учиться нужной скорости вообще пребывания в мире.
Офигенно!
Вот, и... Злая ирония заключается в том, что женщины, которые находились в городской среде и перемещались по городу, это были либо секс-работницы, либо бездомные женщины. Потому что все... Ну, то есть это... Сейчас, как это сформулировать? Это женщины, которые по факту проводили в городе много времени и проводили на городских улицах много времени. Соответственно, кто присутствует в городской среде? В городской среде присутствуют вот эти люди какие-то, которые передвигаются по делам.
Uh-huh.
Они не погружены в городскую среду, они такие, мы тут в магазин едем, в гости, еще что-то делаем. Это вот эти самые фланирующие господа, которые могут позволить себе прогуливаться, а потом писать вот эти сложные тексты о том, как в жизни все происходит. А есть бездомные и всякие менее удачливые люди, которые, может, и рады бы не быть властителями городской среды, но они ими так или иначе являются.
То есть дамы не фланировали?
Дамы не фланировали, потому что дамы и женщины вообще, если это были женщины из низких классов...
Не-не-не, но мы дэнди не были из низких классов.
Да,
то есть
конечно,
мы говорим про
да,
некоторую
конечно.
Очень, очень обеспеченную
фланировали.
Часть общества.
Дамы
в любом случае
занимались бесконечными социальными обязательствами по поеданию еды и сидению в салоне, вот, наряженными. Но на самом деле я сейчас так говорю, это недавно какая-то блогерка говорила, что вести Инстаграм — это тяжкий труд. Мне это, конечно, кажется, в общем, тяжкий труд, это в шахте работать, мне кажется. Вот, и, конечно, говорить о том, что быть аристократкой того времени — это тяжкий труд, я не буду.
Тяжёлые социальные обязательства.
Но, тем не менее, это действительно много дел. То есть это не праздность. Вот. И у мужчин в том числе же было, ну, они могли попозже жениться.
Ну, подожди, а вот если почитать там, как, это ты говоришь про Британию или про Россию?
Нет, про Францию, про Францию. Я сейчас говорю, да. Вот. И у мужчин все-таки была возможность жениться.
Ну, просто мадам Бавари, мадам Бавари.
Ну, она... и где, она фланировала, что ли?
Не, она не фланировала, но она как-то тоже не то чтобы была перегружена.
Нет, там, если посмотреть, но она жила все-таки у черта на рогах, там особо не было. Ну, и понятно. Она, в общем, мне кажется, во многом от вот этой собственной покинутости пришла к своей грустной судьбе. Вот, и...
В общем, женщины не фланировали, и ты даешь возможность женщинам в 21 веке пофланировать в этом идее, или как?
Конечно, но тоже сейчас-то можно фланировать.
Ну да.
И без меня. У меня есть идея, что город для женщины не самое дружелюбное место. И чем больше времени на часах, и чем темнее, тем менее дружелюбным местом. Да и слушай, днем, ну, в смысле, кэтколлинг, привет, тебе среди бела дня орут, эй, красивая, и, в общем, покажи сиськи, и вот это все. Ой, ну ты сделал удивленное лицо,
я сделал,
ну серьезно.
Да. Не знаю, ну да,
вот.
Сделал.
Ну, у меня, например, когда мы на
экскурсии... Ну, мне есть сиськи, но мне не кричат, не просят их показать, я прям даже не знаю.
Вот,
но, ну, наверное, дело в том, что я мальчик,
да,
я понимаю.
Дело в том, что ты мальчик. И у меня даже там, окей, это было один или два раза, но у меня на экскурсиях было, когда мы шли, нас много девушек, и какие-то ребята там такие: эй, куда идете? Давай знакомиться.
Вы мальчиков берете на фланерку?
Я беру мальчиков на фланерку, но они не горят желанием. Вот. А у меня за все время, по-моему, было, а я это делаю уже больше года. У меня за все время было там один или двое мальчиков, которые пришли в одиночестве. Все остальные мужчины, которые у меня были, это плюс один к своим партнеркам или к своим подругам, с которыми они приходят. Вот, то есть мужчины сами. Ну вот сейчас в The Village вышел репортаж о фланерке, и там написано, что одна из участниц фланерки сказала, что ее муж не пошел с ней, потому что думал, что на экскурсии будут плохо отзываться о мужчинах. Вот.
Бедненький какой, как ему тяжело. А ему был бы, он бы расплакался, если бы это услышал, очевидно. И просто день его был бы испорчен.
У меня есть... Сейчас. Первая идейная речь, что, в общем, давайте город сделаем дружелюбным.
Ну,
я
да.
не могу фланеркой сделать так, чтобы женщин не насиловали, к сожалению. Если бы могла, я была бы очень рада. Но зато город как это, населяется некоторыми виртуальными подругами. Ты ходишь по городу после моей экскурсии, и у тебя к каждому домику, около которого мы были, теперь такой прицеплен геотег, и там написано там Светлана Савицкая, и там Вера Мухина. Или, не знаю, Варвара Степанова, Надежда Крупская. И ты ходишь и вспоминаешь про них. Вот.
И это спокойнее делает жизнь или... Ну, то есть идея...
Мне кажется, городская среда от этого становится более... Ну, какой-то знакомой, что ли. Что это не просто какие-то дома, а у тебя появляются какие-то... Мне кажется, на самом деле, конечно же, любая экскурсия работает таким образом. Просто я хочу, чтобы, когда ты проходишь мимо дома, у тебя вставала... фигура архитектора, который его сделал, и там архитектурные особенности, финтифли какие-нибудь, а чтобы у тебя вставало там. Я говорю, что есть такое понятие, да, феминистская оптика. Вот мне кажется, что с моей экскурсией это очень буквальная вещь. Ты берешь стеклышко, наводишь на город, и у тебя дополненная реальность, в которой везде, где женщины есть, у тебя...
Они отмечены.
У меня так и есть, потому что экскурсии у меня всего две, героинь у меня гораздо больше, на карте их отмечено гораздо больше, я буду делать новые маршруты, у меня, конечно, уже... И у меня есть привычка, когда я иду мимо какого-нибудь интересного дома или там память, я смотрю на все таблички, естественно, я ищу этот дом, и скрестив пальцы, такая: пожалуйста, пожалуйста, пусть будет женщина, пожалуйста, чаще всего нет. Вот.
Ну, оно, наверное, там, может, и есть, просто записи про это нет. То есть, есть же наверняка клевые личные истории просто.
Женщины просто про это. Больше всего меня разочаровывают бесконечные доходные дома, которые названы, очень много доходных домов, названы
по именам хозяев
женщин. А потом ты просто выясняешь, что все эти мужики записывали на жен свои эти доходные дома. Очень неожиданная схема, мы такого никогда не видели.
Не было такого никогда.
Да, никогда ни у кого. И вот для меня это большое всегда разочарование.
Мудрость предков.
Да,
кстати,
точно,
мудрость
так и
предков.
Есть. Уже наши отцы так делали, наши деды так делали.
Всё, собрали.
И мы так будем делать.
Ну,
и
конечно.
Второй идейный замес. Первый про фланёрку саму как таковую. Второй идейный замес про видимость женщин, очень связанный. Что есть активизм, на мой взгляд, такой у меня self-deprecating немножко. Есть активизм, там есть женщины, которые занимаются законом о домашнем насилии, например. Мне кажется, это гиперважно, и это вообще сейчас, мне кажется, самое главное, что должно быть в повестке. И я не представляю, какая там степень выгорания, ужаса и, в общем, как эти великие женщины с этим справляются. Есть я. Наверное, можно это назвать активизмом в каком-то виде, вот, но...
Почему нет?
Ну, ну да, смысле, конечно,
ну,
можно.
Ну, типа волонтерство.
Нет,
что?
Ну, я еще и деньги беру, так что, конечно, можно. И поэтому, конечно, можно.
Лучший вариант волонтерства.
Это когда тебе платят деньги. Но, конечно, это такой развлекательный формат. И, конечно, я от того, что делаю фланерку, не выгораю. Хотя вот я сейчас такая, я не выгораю. А с другой стороны, я вот иногда читаю про каких-то своих героинь, и у меня просто реально рука от лица не отлипает, потому что кругом мужчины, и то, что эти женщины о своей жизни рассказывают, ты такой, господи, пожалуйста. Ну,
а можешь есть... привести пример какой-нибудь?
Ой, ну вот есть Ольга Явинская, например.
Так.
Все ее знают исключительно как музу и возлюбленную Бориса Пастернака.
Ох, так.
Борис Пастернак — человек, которого я уже последнее время сильно не люблю, потому что это просто невозможно. И у него была одна семья, он ушел из этой семьи во вторую семью, и пока у него была вторая семья, он, значит, полюбил Ольгу Явинскую, и у них были отношения. И все время, что у них были отношения, он был женат. И жена, в общем, знала об этих отношениях, не была довольна этим. Это не была полиамория, вот, потому что там была осведомленность, но не было согласия. Вот, и Ольга Явинская тоже об этом знала. В Москве они не могли жить вместе, зато они могли жить вместе на даче. И Ольга, там, она пишет сама в своих воспоминаниях, что вот Пастернак не любил заниматься бытовыми вопросами.
Ну, действительно.
Да, поэтому она, естественно, любила заниматься бытовыми вопросами. Женщин хлебом не корми, только дай позаниматься бытом. Очень все это любят. И она выбирала, подыскивала дачу. И, в общем, подыскала дачу. И они туда поехали с ее мамой и с ее детьми. И там должен был быть с ними Пастернак. И как-то там распределяли комнаты. И в итоге так получилось, что ей осталась веранда им с Пастернаком.
Где было немного прохладно.
Ну нет, я думаю, что там не только в этом было дело. Пастернак туда приехал и сказал: «Олюшка, ну что это такое? Я, значит, просила у тебя гнездо, а ты сделала нам какой-то фонарь». Вот. И она в совершеннейшем ужасе от того, что она его так подвела, покупает кучу ситца, обшивает всю эту веранду ситцем, все стекла, все, значит, стены, ставит кровать, делает балдахин, вот, в общем, максимально пытается как-то приглушить вот это стеклянное ощущение, и они там живут, но он очень жалуется, что там плохая слышимость, хорошая слышимость, все слышно с улицы. Вот, и она об этом пишет абсолютно, ну, то есть она его не упрекает этим, она просто рассказывает, что была у них вот такая история. И была у них, например, история, когда она очень любила кошек, и у нее был котенок. И котенок убежал. И Пастернак шел к ней домой. Они должны были идти на какой-то вечер литературный. И он, когда шел домой, он увидел во дворе мальчика, который тащил котенка. И говорит: «А что ты делаешь?» Он говорит: «Я туда вот котенка несу, там за котенка 100 рублей, сказали, дадут». Он говорит: «На 150 и неси его обратно».
Какая жесть!
И у меня я ору внутренне все время. Ну, в смысле, она прекрасная, красивая, талантливая, обаятельная женщина, она блестящая переводчица, поэтесса. Она всю жизнь писала стихи и никуда их не носила, не пыталась их издавать, не редактировала их, и только после там ее смерти дочь издала книгу с ее стихами. Я ничего не понимаю, особенно в той поры в стихах, я не могу сказать, хорошие они или нехорошие, но тем не менее, вот вышла целая книжка стихов.
У Ахматовой было, что все люди бывают двух типов: чай, собака, Мандельштам, кофе, кошка, Пастернак.
Вот она, кофе, кошка, Пастернак.
Да, вот она, кофе, кошка, Пастернак.
Кофе, кошка, Пастернак, абсолютно. И, конечно, это какая-то совершенно... Ну, и это две истории, ну... и таких там типа 20... Ну, или, например, прости, она да. ездила выбирать тоже какую-то дачу, и она была беременна в это время от Пастернака, и...
Гнездо все-таки, да. как бы фонарь не фонарь, а как-то...
И ее, пока она ехала, она там ехала, видимо, на чем-то вроде маршрутки, ее растрясло, ее забрали в больницу, у нее случился выкидыш. И она пишет об этом, что вот, я так переживала, что я беременна, потому что Пастернак, значит, такой любит случайные свидания, а не вот это вот быт и жизнь, размеренную жизнь. И дочь, наверное, будет как-то недовольна. Вот у меня случился выкидыш, и все на меня обиделись, пишет она. И Пастернак на нее обиделся, что она не сохранила ребенка, потому что он надеялся, что если она родит ребенка, то это поставит вопрос со второй семьей ребром.
Это поставит вопрос, да. не Пастернак. Ух.
Ну и вот, это к вопросу о том, можно...
Замечательных людей.
Можно выгореть от такой работы. Ну, наверное, не с такой скорости, не в таком объеме, как можно выгореть от закона о домашнем насилии, но, наверное, если так вот читать 10 лет...
Утомляет, наверное.
Ну, я на экскурсии говорю, что я это читала, чтобы вам не пришлось это читать.
Ну да, понятно.
Вот, такого, конечно, много. Много каких-то... Вот Светлана Савицкая, я сейчас у нас Терешкова на волне популярности. Светлана Савицкая — это...
Я сегодня видел прекрасную вырезку, где Терешкова рассказывает от лица советских женщин в Совете народных депутатов СССР, благодарит товарища Брежнева за новую конституцию, вот. Которая наконец-то обозначила права и обязанности советской женщины. И от лица всех советских женщин она ему очень благодарна.
Говорят, что был какой-то документ, когда готовили полет Терешковой в космос.
Ну, это там мутная тема. Я смотрел эти воспоминания, что она, типа, у нее было хорошее происхождение, при этом она провалила все тесты, и якобы она...
Нет, я вообще не про это. Да, нет, это все мне надоело. В котором было написано, что американцы планируют запустить женщину в космос, и... Если первая женщина, которая полетит в космос, будет американкой, это будет большим оскорблением для всех советских женщин.
Я согласен.
Вот.
Я согласен.
Так вот, есть Терешкова, а есть Светлана Савицкая, которая первая женщина в мире, которая вышла в открытый космос, да. там, в 83-м, по-моему, году. И ее обычно никто не знает. Ее знают вот моя мама и ровесницы моей мамы, потому что там она была молода в 82-м году.
Ну, она была такая локальная звезда в этот момент, когда вернулась.
Вот из моих ровесниц ее не знает практически никто. То есть ко мне приходят люди на экскурсию, я всегда спрашиваю, знаете ли вы, кто это. Почти никто ее никогда не знает. И я это к чему рассказывала? Я это рассказывала к тому, что про нее есть телевизионный фильм, снятый там, по-моему, в 83-м году, когда она прилетела после первого полета.
И она там сырники жарит.
Ты можешь себе представить восторг журналистов на тему того, что она любила шить?
О, да.
Да. У нее...
Она вернулась и шьет, да?
Да, типа того. Ну нет, в кадре она не шьет, но в кадре, например, сидят два ее партнера по полету, которые говорят, что вот благодаря Светлане мы совершили по-настоящему элегантный полет.
Офигенно, очень хорошо.
И, конечно, в общем, потом, например, в Википедии я не
она
могу
подшила
найти...
что-то им, как бы, форму, чтобы хорошо
сидела.
Очень
смешно, мое любимое в том, что она вышла в открытый космос и сварила там что-то.
Что?
Она занималась сваркой.
Так, так, так.
Сварила она, вероятно, борщ. Вот. И мы смеялись еще на экскурсии, что... Скафандры же, они сделаны на базового человека, и женщинам они великоваты. Мы смеялись, что она наверняка сшила себе скафандр. В общем, там можно
естественно,
долго.
Естественно.
Тем не менее, у нее в автобиографии есть прекрасная фотография, где она в невесомости, в таком этом синем комбинезоне на лямках, и космический... Ну, вот этот рабочий такой комбинезон, синий комбинезон, просто он не с рукавами, а на лямках.
Да-да.
И из-под этого комбинезона, значит, в невесомости развивается такая из какого-то шифона или чего-то такого, значит, кофта, желтая какая-то зеленая в узоре. И, значит, под этой фотографией написано «Нелегально провезенная кофточка для поднятия боевого духа». Она сшила себе кофту.
Это же офигенно.
Конечно, конечно. Ну, в смысле, блин, она сама круто. Это о себе пишет. Просто, ну, как ты понимаешь, журналистам гораздо важнее было то, что она любит шить, чем
Не, мне кажется, все-таки первая коммуникация была, что женщина космонавт, а еще и шьет. Ну, камон. Ну,
естественно, она шьет.
Если бы она просто умела шить, никого бы это не интересовало.
А если бы мужчина космонавт любил шить?
Это бы тоже было везде.
Не думаю.
Да камон, ты че, прикинь, если бы Леонов любил шить.
Может быть, он любил шить.
Да нет, просто в этом проблема, понимаешь? Как бы, как это, у меня есть гипотеза просто, что, типа, мужчины очень однозадачные существа, они как бы, если упарываются в космонавтику, то... Не-не-не, это не природа, это мое ощущение, что очень трудно сделать так, чтобы мужчина был хорош в двух вещах. Короче, он обычно хорош в чем-то одном.
Очень сложно сделать, чтобы мужчина был хорош в одной вещи.
Ну, типа, нет, вот в этом там понятно. Есть Гладвилл, это 10 тысяч часов,
прости,
любой человек
пожалуйста.
В одной вещи в порядке будет. Но вот типа в двух или больше, вот прям сложно, мне кажется.
Вот, и у них был по-настоящему элегантный полет. А я еще хотела рассказать, что да, в Википедии написано, я все не могу найти. И ты знаешь, я даже не могу, а я не ищу. Потому что я, ну, в общем, написано в Википедии, что СССР в каком-то году французскому журналисту подтвердило факт того, что во время ее первого полета была предпринята первая попытка интимной близости в космосе.
Она подтвердила.
Советский Союз подтвердил.
Советский Союз подтвердил официально.
Да, да. И я очень надеюсь, что это какая-то безумная байка из Википедии, потому что, ну, в общем, большая часть того, что написано в Википедии, неправда. Но когда моя мама была... У меня
есть как бы где-то официально действительно...
Я не ищу. В смысле, там надо нажать на 25 ссылок и, наверное, найти что-то на французском, перевести это и посмотреть, было такое или не было. Мама моя, когда была у меня на экскурсии, я про это рассказала, она сказала, да, конечно, какая байка. Я говорю, что значит, да, конечно, да мы все это знали, сказала мама. Конечно, это был проект по зачатию первого космического гражданина.
Офигенно, очень круто. Ну, как бы, и чего, и чем история-то кончается?
Да безумие какое-то, серьезно.
Не зачали, нет?
Я не знаю.
Вот вопрос-то в этом.
Да безумие, но ты представь.
Ну это, подожди, это же...
Ну, максимально унизительно.
В смысле? Ну, в смысле...
Тебя отправляют буквально как инкубатор.
Подожди, ну точно так же, как мужчина отправляет как инкубатор семени.
Ну, мужчины буквально. И так летают в космос, без этого.
Не-не-не, подожди, она же летала, она же еще стала женщиной, которая первая...
Она два раза летала в космос.
Да.
Ну.
Ну, так и мужчина обычно... То есть, типа, не каждый космонавт летает два раза. Это
какая
уже
редкость. Какая куча мужчин? Ну, камон.
Ну, правда, нет, серьезно.
Сейчас, я не настаиваю на том, что да. Мужчины много раз летали в космос.
Нет, подожди, ну это
же
понятный эксперимент.
Мужчины отправляют в космос, потому что человека надо отправить в космос. А женщину отправляют в космос для того, чтобы попробовать зачать первого космического гражданина.
Не-не, просто без женщины не зачать.
Да, в этом и фишка, тебя отправляют только потому, что без тебя не справится.
Так да, и мужчин отправляют по этой же причине, потому что не справятся
так
без
космонавта.
Почему
женщин нельзя отправить наравне в космос?
Так
почему?
Это отправили для того, чтобы зачать ребенка, нужно, чтобы там был и мужчина, и женщина. Их отправляют в абсолютно
сейчас,
одинаковой
давай,
миссии.
Еще раз.
Давай.
Есть некоторая потребность отправлять людей в космос.
Нет, посмотри, давай, мотивация вот этого эксперимента, она в чем? Понятно, что типа можно ли делать космическую...
Которого, я надеюсь, не было...
Гипотетически, давай сейчас вообще забыли про конкретную историю, давайте как бы будем, как это, переносимся в альтернативную реальность, в которой есть какая-то страна, которая думает, можем ли мы сейчас при наших технологиях организовать космическую экспансию, можем ли мы сейчас залудить людей в космос, чтобы они там жили поколениями. А Советский Союз про это думал, потому что есть такой дикий совершенно...
Это альтернативная реальность.
Не-не-не, это реальная история. Короче, смотри, были такие... Есть такая целая наука, называется замкнутая экосистема. Это как раз про то, как устроить в небольшом пространстве что-то, чтобы генерировало корм, чтобы вот как в фильме «Марсианин» было,
картоха.
Только на корабле. Картоха не работает, там нужно какие-то мхи растить, лишайники, что-то такое. Ну, в общем, в Советском Союзе был такой проект, он, как, кстати, гуглится, назывался «Биос-8», по-моему. Это был, типа, самое долгое пребывание человека автономно в закрытом помещении на подножном корму. То есть, как бы, вот есть закрытая экосистема, надо, чтобы в ней как-то воздух регенерировался, биомасса как-то нарастала, и, в общем, чтобы... И некто, и фамилия эту я помню на всю жизнь запомнил, инженер Бугреев в 84-м году безвылазно провел в этом биосе, или в 83-м, по-моему, полтора года. Это самая долгая история
Шума
индивидуальной
просто.
Изоляции. То есть он сам туда залез и полтора года жил там, или полгода, я не знаю, ну, короче, дикое количество времени, один на подножном корму. То есть, ну, эксперименты в этом направлении шли, и следующая история — это хорошо, если мы сможем их на подножном корму космос запустить, смогут ли они там
плодиться. Смотри, давай представим, что настоящая цель этого полета была нифига там не сварить что-нибудь, а зачать космического гражданина. Что я пытаюсь сказать? Что мне кажется довольно унизительным для женщин в целом то, что их начинают отправлять в космос по двум причинам. Первое, потому что США собираются это сделать, и поэтому нам надо их обогнать и отправить женщину в космос. Если бы США не собирались отправлять женщину в космос, Терешкова бы никуда не полетела. И вторая причина — это мы не можем зачать никакого космического гражданина без женщины. Поэтому нам надо отправить туда женщину. Если бы такая задача не стояла, то женщину бы в космос никто не отправил, и продолжили бы туда летать мужчины. Вот о чем я говорю.
Я понял тебя. Но смотри, просто эта же логика работает и с Гагариным, да? То есть мы отправляем человека в космос быстрее. Как мы... Там же история про то, что реально была гонка.
Но мы все-таки исходим из того, что все очень хотят в космос. Прям, ну, про Терешкову, то, что сейчас все пишут, что там были вот эти кандидатки, которые все нормативы сдали лучше, чем она. Набрали пятерых женщин. Да. И предполагалось, во-первых, что после полета Терешковой будет женский экипаж. Там не из всех пяти, но, например, из трех космонавтов, которые полетят в космос. И они никуда не полетели.
Ага.
Была дублерша Терешковой Валентина Пономарёва, которая, как она пишет в своей книге, что была такая негласная традиция, что если у мужчины-космонавта есть дублер, то он летит следующим.
Ага, и она надеялась, что она полетит
и она, конечно, надеялась, что она полетит за Терешковой. И к тому моменту, когда полетела Савицкая, прошло 20 лет. И эти женщины 20 лет ждали, что их отправят в космос. И их не отправили ни одну из них. И ты можешь себе представить, что они всю карьеру положили просто на то. То есть, конечно, это была мечта. И как только мы говорим, что, ах, американцы опять решили отправлять женщину в открытый космос, чтобы там что-то тоже сварить, вероятно, вот, и предположим, о боже, у американцев появился проект по зачатию космического гражданина, нам срочно становится надо, и мы снова берем...
Ну да, но еще раз, с космонавтами же та же самая ситуация, то есть просто в 60-е годы немного другая страна, понятно, что при Брежневе 20 лет можно было ждать чего угодно, где угодно, но типа так было принято, и, но как бы история
про... Но космонавты-то летали,
да-да-да,
мужчины-то летали.
Да, я понимаю, но я просто... У тебя два аргумента про то, что женщины отправляют в космос, потому что опередят американцы, да. Или чтобы зачать человека. Ну так вот и космонавта Гагарина в 61-м году в
точно
условиях высокого
же,
риска отправляют,
конечно.
Потому что... И потом того, которого отправляют зачинать ребенка, тоже отправляют зачинать ребенка. У него, скорее, никаких других задач, скорее всего, не было. Ну и я понял, я же как бы... Как это?
В смысле, это мои... То есть мне кажется, это довольно унизительно.
Нет, я не знал истории про 20 лет.
Конечно.
Что потом они... Что после Терешковой 20 лет ни одна женщина не была в космосе.
63-й год. Вот сейчас я могу наврать, но Терешкова, по-моему, 63-й год она полетела
в космос. И потом
до
83-го никого не было.
До 82-го года никто не летал, да.
Блин, вот это круто, я не знал. Грусть, печаль, тоска.
Вот.
Смотри, про...
И прости. Да. То, что вот эта история про то, что американцы женщину решили отправить в космос. Американцы открыли космическую программу для женщин.
Угу.
Когда отправляли Терешкову, ее отправили, потому что узнали, что американцы не готовили... Ну, в смысле, наверное, они внутри готовили проект по отправке женщины. Но они официально это позиционировали как то, что просто космическая программа становится открытой для женщин. То есть, типа, женщин среди всех других людей начали набирать в космическую программу, а у нас это превращается в проект по...
Это самое, ты смотрел фильм «Hidden Figures»?
Да, конечно. Да. Да.
Просто он же вроде до этих годов существует, и там уже женщины работают в космической программе.
Но они не летали. Я имею в виду
открыли,
именно в
летную, что...
в летную, да.
А на тот момент при этом женщина могла быть пилотом самолета, но не могла быть космонавтом в Штатах, или как?
Не знаю про Штаты. И знаю, что у нас долго очень женщин не пускали в гражданскую авиацию, при том, что это было после войны. Меня тоже жутко бомбит от этого, потому что у нас прекрасно во время войны брали женщин в военные летчицы, потому что был дефицит мужчин. И
а потом решили,
есть,
хватит,
например, Марина Роскова, которая предложила Сталину создать ночных ведьм как раз вот этот женский батальон.
Расскажи про него.
А я, в смысле, я знаю, что он был, и это все, что я знаю, но я знаю про Марину Роскову, что она как-то летела на этом своем, значит, самолете. Ее подорвали, не знаю, самолет можно подорвать, как
подбили,
это по-русски
подорвали,
называется,
да.
Подбили ее. Она летела где-то, по-моему, над Сибирью или там над Тайгой на какой-то, и ее, она, значит, катапультировалась из самолета с какой-то буквально типа шоколадкой в кармане, и 2 недели она шла по этому лесу сама с шоколадкой, дошла, выжила, продолжила летать. Это можно, а в гражданскую авиацию потом было нельзя.
Не, ну гражданская авиация — это опасно.
Да.
Одно дело катапультировать туда в тайгу с шоколадкой, и тут как бы все.
Что, она что, бы всех пассажиров катапультировала?
У нас, ну где мы столько шоколада возьмем? Ну это несерьезно. Я понял. Мы когда еще до того, как стали записываться, мы говорили про вообще вот эту историю, про общественный дискурс вокруг феминизма. Почему, как тебе кажется, почему люди не любят феминисток? Есть такая категория людей, которые такие: фу, феминизм — это плохо. Почему?
Все люди.
Не, не все, какие-то.
Многие люди.
Ну, какая-то группа. В России больше, наверное, там, не знаю, в Штатах очевидность меньше, но они там тоже есть какие-то, в Европе тоже.
Это хороший вопрос. Ну, мне кажется, потому что у нас есть очень определенная устоявшаяся культура того, как говорить о женщине, как относиться к женщине, как себя вести с женщиной. И эта культура не очень добра к женщине. Женщину можно оскорблять, над женщиной можно шутить, женщину можно бить, женщину можно не брать на работу, женщину можно как заставлять заниматься бытом, например, всю свою жизнь. И недавно я с приятелем про это разговаривала, и он мужчина, и он сказал меня даже поразившую вещь, он говорит: ну, понятно же, что идет война гендерная. И интересно, что я, в общем, у меня довольно такие... Мне не нравится слово «радикальные», в смысле, когда все говорят «радикальные», там, феминистки. Но, в общем, у меня взгляды... Я не пытаюсь нравиться мужчинам своим феминизмом. Я не пытаюсь делать так, я раньше пыталась. Я не пытаюсь, в общем, формулировать свои взгляды так, чтобы мужчинам было комфортно. Я знаю, что от того, как я формулирую вещи, мужчинам может быть некомфортно. Но даже я, наверное, не сказала бы про гендерную войну. Хотя на самом деле, ну, это... Когда я стала об этом думать, я пришла к выводу, что, ну, наверное, можно сказать и так, потому что женщин бьют, женщин насилуют, женщин убивают. Ну, а феминистки — это люди, которые... И вот что я хотела сказать. Потому что это удобно, и потому что это выгодно. Потому что удобно занимать все модные рабочие места. Потому что удобно получать на 30% больше. Потому что удобно иметь домашнюю рабыню, которая тебя содержит, там обслуживает и все такое, и выдает тебе секс по первому требованию. Удобно считать, что секс — это некоторая шоколадка, которую женщина, как вендинговый автомат, должна тебе выдавать по первому твоему требованию и так далее. И мне кажется, что это то, как принято, это то, как удобно, и феминистки приходят и говорят, что это нифига не удобно, так делать не надо, перестаньте, пожалуйста, и, конечно, всех бомбит от этого.
Ну, смотри, то есть ты считаешь, что те люди, которые негативно относятся, именно вот там, используют какие-нибудь там безумные феминистки, вот какие-то такие словосочетания, это люди, которые считают, что феминизм угрожает каким-то их привилегированному положению в обществе, большой зарплате.
Я не уверена, не что
знаю,
они
там,
это осознают.
Сексу. Просто мне кажется, что, условно говоря, в моем представлении...
Ну, куча людей еще считает, что вот этого всего нет, что я тебе описываю, что это все выдумка.
Нет, это все понятно есть. Я про другое говорю. Я говорю про то, что в моем представлении люди, которые прям негативно относятся к феминизму, ну, они бывают разные, но один из категорий этих людей — это совершенно точно люди, у которых как бы вообще нет секса.
Ну,
которые...
ты про инцелов говоришь.
Ну, да, условно говоря. Это люди, очевидно, зарабатывающие сильно меньше, чем среднестатистический человек в обществе.
Харви Вайнштейн, например.
Не-не-не, я говорю скорее вот про чуваков, которые на 2Че
типа
пишут. Да, они вот сидят дома, у них есть порно, хентай какой-нибудь там, гейминг.
Ну вот им, например, хотят запретить смотреть порно.
А им хотят запретить порно.
Ну,
это...
феминистки, многие феминистки против порно. Я, например, против порно. При этом я гораздо лояльнее отношусь к вебкам-индустрии, потому что, ну, в вебкаме женщина чаще всего одна, и она не подвергается никакому физическому воздействию. ну вот вебкам-модели, которые сидят там одни-одинёшеньки и мастурбируют, вот, через чатик.
И ты считаешь, что это нормально, а порно не нормально?
Ну, я не могу сказать, что я считаю, что это нормально, но это как минимум не нарушает физическую неприкосновенность женщины, а также позволяет ей довольно нормально зарабатывать, содержать себя, обеспечивать и так далее. Ну, про порно можно почитать кучу воспоминаний порно-актрис, которые ушли из индустрии, в том числе актрисы, которые, например, в процессе нахождения в этой индустрии делали покер-фейс и говорили, что все в порядке. Вот. Ну, там куча совершенно жутких историй, что большинство актрис работают под адскими обезболивающими, что, в общем, это все жутко неприятно, больно, тяжело, невыносимо и так далее.
Тяжело,
ну, психологически, естественно, тяжело. Что и после работы в порноиндустрии, и после проституции у женщин формируется вполне себе ПТСР, такой же, как, в общем, у людей, которые на войне воевали.
Вот. Посттравматические...
Посттравматическое стрессовое расстройство.
Стрессовое расстройство. Угу.
Вот. PTSD, да, post-traumatical stress disorder, да, вот, и я, конечно, ну, плюс порно задает нереалистичные ожидания от секса, нереалистичные ожидания от того, что нравится женщинам, ну, и порно очень сильно же утверждает, конечно же, вот эту модель того, что женщины любят насилие, женщины
любят...
Ну, есть
довольно много порно, где, наоборот, женщины...
Ну, если смотреть вдоль, это, конечно, тьфу, абсолютно. Большая часть это... Я сейчас говорю даже не про насилие, которое там, где женщину, не знаю, связывают, избивают, а я говорю просто про то, что в порно женщина выступает... Очень много порно, где, например, не видно лица актера, но при этом видно актрису целиком, да, очень много такого порно. То есть...
Ну, понятно, потому что основные потребители — это мужчины.
Да, плюс очень, очень много порно — это порно, где женщина, ей нравится вот это ее подчиненное положение в сексе.
Но смотри, ты при этом говоришь, что ты против порно, а не за порно для женщин.
Ну, я бы хотела сказать, что я за этичное порно.
Почему этичное? Это, кстати, разные вещи. Порно для женщины и этичное порно — это два разных термина, мне кажется.
Да. Вот, я не знаю, чем порно для женщин лучше, чем порно для мужчин, если...
То есть ты просто против порно, безотносительно женской истории?
Я не знаю... Ну, конечно. В смысле, просто женщины —
как бы
морально... главные
пострадавшие. Потому что это моральная позиция, не связанная напрямую с феминизмом, а просто тебе кажется это неправильно.
Ну, просто женщина гораздо... Ну, это типа как сказать, например, я тебе скажу, я против насилия над женщинами. Ты такой, против всего насилия ты. Я такая, да, конечно, я против всего насилия, но сфокусирована я на насилии над женщинами, потому что это гораздо более... Ну, типа, на мой взгляд, кошмарная ситуация. Ну, потому что мужчин бьют мужчины, и женщин тоже бьют мужчины.
Да, все.
Конечно,
все
женщины бьют мужчин тоже, но это мизерный совершенно процент.
Угу.
И это ужасная ситуация, потому что им некуда идти. И, общем...
Нет, тут немного другое. Это же индустрия, и я в том
просто
смысле,
давай,
что
да. Такое порно для женщин?
Я не знаю, ну, в смысле, наверное, женщинам нравится, чтобы какие-то по-другому было снято, не знаю, чтобы актера было видно, а актрису не видно,
к
примеру.
Ну, есть этическое порно, например, которое пытаются делать феминистки, это, например, порно, в котором... Ну, вот я тоже, я не понимаю, как быть в этом уверенной, потому что режиссерка мне об этом говорит, она мне говорит, люди, которые участвуют в этом порно, они выразили свое согласие добровольное, и, в общем, им нравится то, что происходит,
ну, подожди,
и так
вот
далее.
Вебкам, ты считаешь, что это нормально?
Ну, нормально, в смысле, я не вебкам-модель. Я считаю, что ты не имеешь права высказываться за... Ну, я не могу говорить, что вебкам — это плохо, потому что я не вебкам-модель. Ну, да. Вебкам-модели могут сами решить, плохо это или хорошо. Я встречала много информации о том, что порно-актрисам в порно очень плохо. Информация о том, что вебкам-моделям очень плохо вот в этом бизнесе, ну, ее меньше, и уровень вреда, насколько я понимаю, значительно ниже, ну вот.
Нет, ну, еще раз, я говорю, просто это индустрия, и есть такие индустрии,
и
которые...
И мне тяжело,
так...
понимаешь, у женщины без образования не так много у женщин не без образования, а, например, не имеющих доступа к образованию, не так много возможностей зарабатывать деньги. Yep. И если, например, вебкам-модель — это... Да, сейчас я занимаюсь морализаторством. Я такая: если вебкам-модель — одинокая мать, которая воспитывает тебя, а если она не одинокая мать, и она себе на развлечения, например, зарабатывает?
Она все это тратит на шмотки.
Пусть тратит на шмотки, конечно. Женщина, если хочет зарабатывать, может зарабатывать так. Ее в это время никто не насилует. Ну, наверное, это как-то ок.
Не, смотри, я долго думал над примером, я придумал пример. Американский футбол. Бедный мальчик без образования может зарабатывать гипотетически довольно много денег, если станет футболистом, но гарантированно получит сотрясение мозга.
Но это любой профессиональный спорт, нет?
В футболе, в американском, прям он сильно выше. Там они прям головами сшибаются, и там это как бокс. Вот футбол и бокс — это два таких примера. И в отличие от бокса, где... зарплата так устроена, что ты, скорее всего, ничего не заработаешь, кроме, собственно, отбитых мозгов. В футболе ты прям вероятность заработать довольно высока, потому что там не такое, как это, ярко выраженное распределение зарплат, когда звезды получают все, а середняки — ничего. И, условно говоря, вот есть индустрия футбола, и можно быть против индустрии футбола, потому что она травмирует, типа вот людей, от нее сейчас страдают мужчины, потому что, ну, типа, женский футбол не смотрят. А можно быть за женский футбол для того, чтобы, значит, у всех были равные права, и у бедных женщин была возможность не только в порно работать, но и в футболе. То есть раскручивать футбол женский. И есть, кстати, другие ну, я знаю феминисты, которые топят за женский футбол, говорят, что когда вот футбол с мячом появился,
хочется, чтобы был популярен. Возможность.
То есть это просто две разные позиции, и мне кажется, спорно похожая
ситуация.
Мне
кажется, что биться головой о других чуваков — это не то же самое, как заниматься гангбэнг-сексом на камеру. Мягко говоря. Вот. Мне кажется, что все-таки работа в порно — это гораздо более психологически
травматичная
история. Я бы хотела прочитать исследование про игроков в футбол. Я не знаю об этом ничего.
Очень много, короче, статистики, которая показывает, что с очень высокой вероятностью человек, ну, у него умирают большие куски мозга просто потому, что он постоянно по ним бьет. И, опять же, просто для нас, ну, как бы в России этот вид спорта менее популярен, но там бешеные бюджеты, огромные деньги, и там есть прям два типа каких-то движений. Одни говорят: давайте вообще, значит, запретим спорт.
А другие сказали: давайте всех пустим.
Да, условно говоря.
Ну, я считаю,
где ты в этом спектре?
Ну, я хотела бы сказать, просто шахту нельзя так легко запретить, как футбол, потому что футбол — это совершенно развлекательная часть.
Да, шахта — хороший пример.
Шахту,
порно, понятно, порно, типа, это действительно психологически очень тяжелая история, и там как бы
и вопросы
морали.
Но шахту нельзя запретить. В смысле, я бы рада запретить шахту для всех, но шахту не запретишь, потому что в шахте должен кто-то работать. И в этом смысле работать, не знаю, нянечкой — это сопоставимо, наверное, тяжелая работа, потому что вот мне нравится всегда, когда говорят, что женщины не могут выполнять тяжелую физическую работу, но при этом работать нянечками и тягать с кровати на кровать большие мужские тела женщина может.
Не, ну с шахтой там другая проблема, там ты вдыхаешь просто уголь, который
ну, рак
легких
тебе
приносит.
Я не знаю, наверное, женщина может в крематории работать, да?
Ну, наверное, наверняка может.
Ну, в смысле, это не единственная супер вредная профессия, которая существует. При этом шахтерский труд оплачивается значительно выше, чем труд уборщицы. Вот. Ну, от того, что, в смысле, окей, ты не вдыхаешь.
Но
там...
уборщицы все-таки у них смертность от рака легких сильно ниже, чем у шахтеров.
Ну, вопрос, какая у них смертность от того, что как они себя чувствуют. Как
ну,
они...
вообще, как ты вот относишься
Короче,
к этой истории?
Короче, я абсолютно за то, чтобы. Покуда шахты существуют, и мы не говорим, что людям туда нельзя вообще. Сейчас я даже не знаю, зачем я в это сейчас вовлеклась. Конечно
шахты
же.
Ты предложила, а не
нет,
возникли
я
откуда?
Имею в виду просто в смысле рак легких и рак легких. Если женщина хочет работать на работе, где ей грозит рак легких, конечно, она должна иметь возможность это делать. В смысле, я считаю, что, конечно же, никакого запрета ни на какие профессии быть не должно. Ну,
ага,
в смысле, для меня это прямо... Я за полную отмену вот этого запрещенного списка профессий, которые у нас
но
есть.
Но порно запретить надо. Типа, это запрещенный прием. Ну, то есть вот я про это, потому что это разные, как мне кажется, истории.
Я не уверена, в смысле, если бы можно было запретить порно, чтобы порно не было, наверное, было бы неплохо это
сделать. Мне кажется, кстати, искусственный интеллект
поможет. Ну, это, знаешь, это похожая очень история с дискуссией, например, про секс-работу. Потому что если уж вот так по-честному спросить меня, то я такая, конечно, ну, в смысле, есть одна стратегия, это стратегия криминализации клиента.
Uh-huh.
Все, я поддерживаю одну единственную стратегию: декриминализация секс-работниц и криминализация клиента. Uh-huh. Вот. При этом в Европе и в Америке многие секс-работницы выступают против этого, потому что для них это работа, они хотят сохранить эту работу, и они за то, чтобы, в общем, эта работа была. И здесь, мне кажется, правильная стратегия — это создать нормальную площадку для обсуждения этого вопроса и создать какое-то регулирование, которое устроило бы секс-работниц и, в общем, позволяло бы женщинам быть защищенными, выбирая такой род деятельности.
Ну, в Германии у них есть профсоюз, и они иногда бастуют всей Германией. Все они выходят, они недавно, по-моему, бастовали, на год снизили пенсионный возраст себе, по-моему, до 54.
Ну вот, было бы классно иметь нормальную площадку для общественной дискуссии, где не я могу поговорить о том, что нужно секс-работнице, а секс-работницы Логично. Могут поговорить о том, что им нужно. И в этом смысле, мне кажется, было бы классно иметь площадку такую же для работниц индустрии порно, например, uh-huh. которые тоже могли бы обсудить, в каком порно они готовы сниматься, в каком порно они не готовы сниматься. Понятно, что сейчас это сфера, в которой женщины абсолютно не имеют права голоса и находится в совершенно жутких условиях, вот.
Ну, кажется, что технологически, как раз я говорю, я почему подумал, что искусственный интеллект и генеративные модели с этим deepfakes уже достаточно, мне кажется, данных снято для того, чтобы дальше все порно делать
только
генеративным.
Ну вот, есть еще хороший вопрос. Есть, например, Наоми Вульф, у которой есть книжка «Миф о красоте», и она там приводит результаты исследований, что мужчины становятся больше склонны к насилию над женщинами от того, что они смотрят порно.
Uh-huh.
То есть там есть, что значит больше склонными к насилию над женщинами, они начинают гораздо шире трактовать, что такое согласие. Ну, то есть, типа, они начинают чаще отвечать на вопросы, можно ли уломать женщину. Если она говорит нет, они чаще отвечают да, если они смотрят порно, чем если они не смотрят порно.
В момент, когда они смотрят порно? Или...
Нет, в целом. Мужчины, смотрящие порно, вот, ты такой, что бывает мужчин, который не смотрит порно.
Не-не-не, есть просто исследования, которые показывают, кто-то из бихевиористов это делал, которые показывают, что в состоянии возбуждения полностью отключается рациональность, и они делали они брали студентов, там очень смешное исследование, они брали студентов, предлагали, значит, им пройти некоторый тест, а потом давали им ноутбук с порно, предлагали, значит, смотреть порно, а потом пройти тест в середине порно, просмотра и дальше.
Бедняги.
И удивительное дело, результаты теста были значительно хуже в процессе просмотра порно, и в частности там как раз были вопросы про, там были как раз вопросы про всякого рода абьюзивное, агрессивное поведение, и, значит, вот в ситуации, когда человек возбужден, он типа вообще стабильно отвечает не так, как в ситуации, когда он в адеквате.
Не-не-не, то, что я говорю, это в целом мужчины, которые смотрят порно, мужчины, которые не смотрят порно, и те, которые смотрят порно, в общем, больше склонны.
Ну, а как исследование было устроено?
Я читала книжку лет 5
назад.
Просто
мне кажется, мужчины, которые говорят, что они не смотрят порно, это типа или пенсионеры, поэтому они не склонны.
Нет, это были одни и те же возрастные группы, возможно, их там как-то...
Или мормоны. То есть, я просто не знаю, где они еще нашли.
Я думаю, что они делали какие-нибудь...
А, или Владимир Путин.
Он не смотрит порно?
Я думаю, он вообще, он же идеален. Ты че? Конечно. Он все время думает о России. Как можно смотреть порно и думать о России? Ты чего?
Короче, я думаю, что это все-таки были условно-лабораторные условия, где они там, не знаю, приходили каждый день, смотрели порно, уходили. Ну вот что-то такое, я думаю.
Тоже, знаешь, через некоторое время начинаешь всех ненавидеть.
Заинтересованные слушатели могут пойти и прочитать книгу Наоми Вульф, которая называется «Миф о красоте».
Отлично. Тоже ссылочку в описании положим. Класс.
У нас просто феминистский ликбез сегодня.
Так это же офигенно. В смысле, ну супер. Я не читал Наоми Вульф, я почитаю, мне интересно. Смотри, еще вопрос про как быть, допустим, с всякой статистикой. Тут я как-то побуду адвокатом дьявола еще немного. И,
у дьявола достаточно адвокатов обычно.
Не
говорят.
Надо, да, думаешь?
Ну, не знаю, давай попробуем.
Вопрос, короче,
я
такой.
Думаю, не надо. Давай, я думаю, не надо, но ты можешь попробовать.
Ну, короче, ладно, тогда давай просто. Есть статистика, она стабильна довольно везде в мире, что мужчины, продолжительность жизни мужчины меньше, чем продолжительность жизни женщины, более-менее везде в мире.
Все патриархат.
Это вина патриархата.
Конечно.
Тоже. Угу. И как это работает, по твоему представлению?
Ну, мужчины, мужская гендерная социализация такова, что мужчины плохо умеют заботиться о себе, они плохо умеют заботиться о своем здоровье, потому что обычно эта роль лежит на женщинах. Мужчинам нельзя выражать эмоции, мужчины терпят дискомфорт, потому что им нельзя быть слабыми, нюнями и так далее. Ну и все это, в общем, выливается в то, что у них портится очень сильно здоровье, они не умеют ходить к врачу, не умеют нормально себя готовить, следить за собой. Вот.
То есть те чуваки, которые вот борются за права мужчин...
Лучше бы они этим занимались, честно говоря.
Типа здоровьем.
Я вот очень хочу, чтобы люди, чтобы у нас появились маскулинисты, которые бы, например, боролись против обязательного призыва в армию, которые бы боролись против плохих условий труда в шахтах, которые бы занимались, не знаю, распространением психологической помощи для мужчин, которые бы занимались жертвами, мужчинами, жертвами насилия и там и сексуального, и физического, и психологического. Я, ну, в смысле, я считаю, что это все крайне необходимо.
Мне кажется, они есть. Это как раз это...
Да.
Это же работает как self-help группы.
Создавали бы, да, self-help группы какие-то для мужчин. Ну, в общем, я считаю, что этого должно быть много. Просто обычно, когда феминистки что-то говорят, там женщин бьют. Они такие, мужчин тоже бьют. Почему вы не занимаетесь мужчинами? Ну, потому что мы занимаемся женщинами. Давайте вы займете. Это я про фланерку рассказывала на какой-то радиопередаче.
Опа.
Мне позвонили, и две минуты я говорила.
Содержательный разговор,
да,
наверное, получился.
Да.
За две минуты можно много рассказать.
Ведущий мне сказал, а вот почему вы делаете экскурсию, значит, про женщин, а не про мужчин?
А почему? В Москве и
да.
мужчины живут, вы в курсе?
Да, да. И я говорю, так давайте вы сделаете экскурсию про мужчин, я вам с удовольствием готова помочь и проконсультировать вас, как вам это сделать.
А это не моя работа, я ведущий на радио. Да, ну это понятно. Нет, это понятная история. Тут... Второй вопрос.
Но в России, насколько я знаю, самый большой...
Разница в возрасте.
Разница в возрасте средней жизни между мужчинами и женщинами.
Ну, это, наверное, еще из алкоголя.
Да,
мне
наверняка.
Кажется, алкоголь,
ну, алкоголь из-за депрессии, ну, в смысле...
Ага, вот так, да.
Ну, еще, прости, служба в армии — прекрасная вещь, совсем не ломает твою психику.
Ну, зависит, наверное, от армии. Вот в Израиле обязательно призыв для
Россию
всех.
Я про Россию сейчас говорю.
Ну, то есть...
Ну, я скорее за...
А вот да, кстати, ты за
я
то,
за
чтобы отменить...
Я за контрактную армию, конечно.
А, то есть ты
да.
против обязательного призыва для женщин?
Ну, я...
Это же бы изменило порядки в армии, может быть, как-то по менее травматичному опыт стал бы.
Ну, знаешь, в женских тюрьмах тоже так себе.
Вот это следующий вопрос, который я хотел спросить, про то, как устроены...
Тюрьму,
вот есть, да, есть некоторые сообщества, которые целиком женские... И в них прям не очень обычно. Как так получается? Это потому что женщины...
Мне кажется, иерархия власти. Мне кажется, что в целом иерархия власти крайне важна. Но это то, что есть, например... Ну, нет, это не исследование, это статистика, что женщины-судьи в Соединенных Штатах в процентном соотношении чаще выносят обвинительные приговоры, чем мужчины. И я это связываю с тем, что женщина пытается доказать, что она на своем месте, что она не размазня. Ну, то есть, во-первых, чтобы стать судьей и попасть в эту структуру, тебе нужно в целом проявлять так называемые мужские качества, которым, ну, нужно быть рациональной, очень жесткой, суровой.
Рациональность — это не специфически мужское качество.
Я имею в виду, я тут пальцами делаю кавычки, потому что их, в общем, видно,
да-да-да,
конечно,
понятно.
Всем. Я имею в виду качества, которые мы
общество
привыкли обычно
как-то
считать мужскими, да, вот. Конечно же, это не мужские качества. И я думаю, это связано с тем, что женщины пытаются доказать, что они на своем месте, и таким образом они ведут себя более жестко, чем мужчины.
Нет, мне просто в первую очередь приходит пример школьных коллективов, где все учителя женщины, зауч женщина, директор женщины.
Ну, внутренней мизогинии
это
очень много. Очень много внутренней мизогинии. Женщины считают, что женщина — говно.
Не-не-не, там...
Ну,
они...
и они от этого в том числе...
Я просто работал в школе, ну, я работал в очень хорошей, но еще когда давно работал вожатым, работал и как-то попадал в школы не такие хорошие, как та, в которой я был. И там не то чтобы... Ну, люди, которые там работают, в среднем далеки от вопросов мизогинии или чего-то еще. Они выстраивают иерархию власти, как ты сама сказала. Но просто эта иерархия власти, она очень жестко заточена вокруг унижения.
Ну, мне кажется,
психологического
это
унижения
закрытые,
друг друга.
Это закрытые, непрозрачные сообщества, которые, ну, непрозрачные. Мне кажется, это очень важно. И в которых распределяется власть. И обреченные властью, облеченные властью, они позволяют себе, в общем, ну, короче, мне кажется, это вопрос властного дискурса абсолютно, того, как распределяется власть. И люди в закрытых, тюрьма является закрытым сообществом, армия является закрытым сообществом, мне кажется, что педагогический коллектив в школе также является закрытым сообществом, и люди очень быстро распределяются в какую-то, ну, потому что, а в школе что, есть хорошая сменяемость власти? Ну, камон.
Не-не-не, естественно.
Одни и те же директорки годами.
Директриса есть на русском
языке.
Это
крыса, слова, которая бегает по углам и делит угол пополам.
Это бисектриса. Это директриса и бисектриса. Нет, я про то, что почему-то чисто женские коллективы, вот, по крайней мере, в образовании, они куда менее здоровые, чем чисто мужские, почему-то. Но, может быть, я скажу
патриархатом. Я не встречала в образовании мужских коллективов, если
честно. Я встречал. Любая секция самбо.
Абсолютно по моему опыту мужчины точно так же сплетничают, точно так же.
Да-да-да, это точно.
И интриганы, и точно так же. Я, честно говоря, ну, в смысле, я мало оказывалась. Мне очень нравится с женщинами тусоваться. Mm-hmm. Ну, то есть, причем не с феминистками. Mm-hmm. Ну, то есть, просто с женщинами мне очень комфортно работать, очень комфортно тусоваться. В мужских коллективах мне тяжеловато, потому что много такого напряжения. Ну и в целом...
Нездорового.
Ну, я уж не буду, ну, в смысле, да, я уверена, что она нездоровая, но не буду об этом говорить. Ага. Много напряжения, и в целом, мне кажется, вот эта пацанская культура, друг друга крыть какими-то обзывательствами в шутку, типа,
ну,
и
да,
ты...
Да, это, ну, нормально,
мне...
абсолютно.
Вот, мне, конечно, это неприятно, и мне кажется, в этом много скрытой агрессии какой-то, если честно. И, например, то, что в женских коллективах этого нет, мне приятно это.
Есть у Жижика прекрасный момент, он рассказывает про феномен дружбы, и он говорит, что дружба базируется в его представлении на оскорблении. Он приводит пример, как он подружился, когда служил в югославской армии, когда еще была Югославия. Жижик сам из Словении, а был какой-то то ли албанец, то ли серб, ну, в общем, кто-то не из Словении. И он говорит, что, ну, как он это делает, он еще так вот постоянно вот это поправляет нос и говорит, что «There was this guy, and we definitely felt sympathy to each other, but we couldn't express it properly, you know. And at some point, one day in the morning, we went to pee, we were peeing right next to each other, and at some point, it was very random, it was a very random moment of inspiration, and I told him, fuck your mother. And he told me immediately, he told me, you can fuck my mother only when I fuck your sister. And this is how we became friends. And then for the rest of time of our service, we were just, when we see each other, I was telling him mother, he was telling me sister, and we were smiling and passing by. Вот такая история, я не буду даже ее на русский переводить, как бы.
Ну, интересно, да, что является почвой для их дружбы?
Да. Насилие над женщинами.
Насилие над матерью и сестрой, да. Ну, вот поэтому мне не нравится. Ну, зато есть картина, где жена Жижика, картинка, фотография, где жена Жижика сидит за столом.
Есть жена, я просто вообще в шоке.
И работает. Я сейчас, будет классно, я не буду проверять. Сидит и работает, я тебе отправлю потом эту картинку, а он ей чаёк подносит.
Да. Нет, ну он же вообще как
вот
бы... Я не знал, что он... Ну, у него при этом и плакат со Сталиным в квартире висит, так что там... Он трикстер. Смотри, напоследок, давай, как бы, раз у нас такой был формат ликбеза, вот ты назвала книжку про стандарты красоты. И
да, миф о красоте.
Да, миф о красоте. Какие еще, условно говоря, ты бы посоветовала книги почитать? Если человек послушал и такой, блин, надо разобраться, что тут происходит, где тут есть исследования, статистика и всякая информация о том, про что феминистки говорят, что как бы происходит, что подтверждено статистически, что не подтверждено и так далее.
Ну вот, честно сказать, мне кажется...
Лучше,
ну,
честно, да.
Да. «Миф о красоте». Есть книжка... Мне обычно кажется, что, честно говоря, вот ты «Миф о красоте» прочитаешь, уже в целом ты дальше идешь, гуглишь то, что тебе сам, да, там интересно. Ну, можно прочитать, я не знаю, она продается или нет, можно прочитать книжку «Здравомысловый», например, «12 лекций по гендерной социологии», она называется. Uh-huh. Но «Миф о красоте» веселее читать. Страшнее, в смысле, она не скучная, она довольно такое. Ты читаешь и думаешь, господи, это хуже, чем «Пастернак», во много раз.
Хотя, вот, казалось бы.
Есть книжка тоже Наоми Вульф, например, «Вагина». Но она мне как-то меньше. Она, во-первых, мне кажется, подустарела немножко. Вот. Но все обычно такие. Надо прочитать «Второй пол» Симон де Бувуар. Ага. Потом надо прочитать «Загадку женственности» Бетти Фриден. Потом надо... И вот, кстати, «Миф о красоте» — это отсылка к названию «Загадки женственности», потому что это феминин... Господи, feminine myth, по-моему. Я сейчас классно, если я ошибаюсь. И beauty myth, да. Ага, вот. Ага. И feminine myth — это как раз о том, как после второй волны феминизма, когда женщины как-то подняли голову, получили избирательное право, начали работать, и им всем стали вдалбливать, что ты должна быть красивой и хозяйственной для того, чтобы как бы вернуться, ну, скорее хозяйственной.
Ну, и мы до этого вроде это объясняли.
Ну, стали очень сильно это навязывать, что у тебя как бы есть... какая-то свобода, но давай-ка ты... Ай, чихнуть хочу.
Давай, чихай.
Не могу. Вот, а Наоми Вульф как раз говорит... Ну, то есть она говорит о том, что чем больше у женщин появляется свобод, тем больше возникает противодействующих механизмов каких-то, которые пытаются женщину обратно запихнуть куда-то, в общем, обратно. Вот.
Что как бы ситуация не улучшается, а ухудшается.
Она, ну, в смысле, это как...
Типа внешнее сопротивление
растёт. Мера и контрмера. Ну, оно растет, оно меняет свои формы, давай скажем так.
Ну, это понятно,
так, да.
Ну, что, общество меняется.
Типа женщины уже могут вроде работать все нормально, и им начинают говорить, что им позарез, как нужно быть не только хозяйственной, доброй, но еще им нужно быть очень красивой и сексуальной.
Мужчинам тоже это говорят.
Вот. Но, ну, в смысле... кстати, это правда, что вот эта вся индустрия красоты, она сейчас оборачивается к мужчинам, но я тебе могу сказать, что ты даже не представляешь... какая огромная разница между объемом информации, образов в медиа, с которыми сталкиваются женщины и с которыми сталкиваются мужчины. И мне кажется, вот эта история про красоту, про внешний вид, она среди... Ну, то есть можно сказать, что в 90-е это появляется для мужчин, но мне кажется, на самом деле, гораздо позже. И
мне
даже
кажется,
сейчас...
гораздо раньше, ну, всякие там Марлон Брандо, вспомни, вот как бы...
Ну, а кроме Марлона Брандо, слушай, сколько мы имеем...
Хамфри Богарт. Ну, в смысле, нет, есть очень четкий визуальный идеал мужественности.
Ну, женщины сталкиваются не только... В смысле, окей, мужчина с этим сталкивается в кино, при этом он видит...
И в рекламе он с этим
сталкивается. При этом он видит огромное количество телеведущих, например, которые выглядят совершенно не так.
Кто?
Господи, Ларри Кинг.
Ну, подожди, Ларри Кинг, пока он не стал тем, кем стал, он выглядел очень-очень... Все, как бы, телеведущие 70-х, 80-х, они выглядят крайне...
Они старше женщин значительно. У нас есть... Слушай, и вообще есть... Я сейчас просто, мне кажется, надо прям книжечку прочитать. Ну, просто женщины, например, в телевидении уходят на пенсию в тридцатник, а мужчины прекрасно работают...
Нет, это понятно, конечно.
Вот. И, конечно, женщина должна быть вечно юной. К мужчине, например, нет требования быть вечно юным и выглядеть молодым. Мужчине надо быть там, окей, накачанным и выглядеть мужественно.
Подожди, но феномен слова «молодящийся кто-нибудь», как бы еще у Достоевского есть молодящиеся персонажи, и в 19 веке еще мужчины молодятся. И в конце концов царь прыгает там, хочет быть молодым, ну, в смысле желание быть молодым, оно как
это,
бы...
Это скорее про страх смерти, мне кажется. А с
нет,
точки
это именно
зрения
про образ,
красоты,
про то, который проецирует человек.
Камон, конечно, мужчины с возрастом становятся красивее, у них появляется характер. Это очень такая популярная тема, абсолютно. И то, что мужчины до седых волос играют всяких героев-любовников в кино, а женщины пожилые и взрослые начинают играть только бесконечных бабушек, умудренных опытом,
нет,
матерей семейства и так далее. Ну, то есть тот объем давления, с которым... Ну, здесь, мне кажется, можно просто поверить на слово, я даже сейчас не пойду рубиться там условно. Типа тот объем бесконечного давления по поводу того, что женщина должна быть красивой, с которым сталкиваюсь я, он просто несоизмерим. Ну, то есть просто совершенно несоизмерим, и это очень хорошо показывает, например, там статистика по расстройствам пищевого поведения. И сейчас она у мужчин растет, потому что давление растет, но количество расстройств пищевого поведения у женщин просто какое-то зашкаливающее. И десятилетние девочки, которые сидят на диетах, потому что одноклассники им говорят, что они жирные, ну, как бы... При том, что они там типа худые.
Я забыл социолога, интервью с которым слушал. Он рассказывал интересную историю про то, как работают социальные сети на подростков и детей там 10-13 лет, что на мальчиков и девочек они работают по-разному, что и вообще телефон мальчики и девочки в Америке, он проводит исследования, и он показывал, что мальчики... В общем, и те, и другие дети используют, унижают друг друга. Это довольно типичная история. Но мальчики унижают друг друга намного чаще физически и вербально, а девочки намного чаще унижают друг друга в социальных сетях, к примеру. И там довольно распространенная история про то, что если у мальчика есть мобильный телефон, у него самое используемое приложение — это игры, а если у девочки мобильный телефон, у нее самое распространенное приложение — это Инстаграм.
Инстаграм, да.
В котором она, что еще интересно, они там нашли, что довольно типичным вариантом является, что не только обрабатывается фотошопом фотография своя, но еще и фотография подруги, которая с тобой на картинке, и подруга делается пострашней.
Ой.
А потом идет обсуждение того, как бы...
который настраивает женщин друг против друга.
Не, ну при чем тут патриархат? Это же как бы самоорганизующаяся комьюнити внутри.
Но ты считаешь, что как будто девочки находятся вне общества?
Не, понятно, что есть какой-то дискурс, но
в смысле,
просто...
не существует дискурс, в котором женщины должны конкурировать друг с другом за мужчину, и...
И мужчины должны конкурировать за женщину. Ну, в смысле, дискурс одинаковый.
Ну, не вовсе. Мужчины не должны сидеть на диетах.
Подожди, вся мировая литература про то, как мужчины конкурируют друг с другом за женщин.
Ну, а кроме всей мировой литературы есть огромное
кино.
Количество медиа. Ну, совершенно неправда это, конечно.
Почему?
Ну, в смысле, женщина должна быть красивой, есть типа male gaze. Мужчина, ну, существует для того, чтобы реализовываться. Мужчина — это герой. У мужчины есть дело жизни, приключения,
ага.
А у женщины есть мужчина, которому она должна служить.
Нет, это понятно.
И поэтому женщины, конечно, конкурируют за гения мужчин.
То есть ты считаешь, что вот это поведение...
Женщины конкурируют за мужчину как за личность, а мужчины конкурируют за женщину как за вещь.
Ага.
Вот.
Понятно.
Я скорее вот это имею в виду. И мужчина может конкурировать за женщину, будучи смелым, ловким, умелым, умным, иметь хорошее чувство юмора, а женщина конкурирует за мужчину, будучи красивой и сексуальной. Если мы берем какую-то, ну, именно массовую культуру, там ту же литературу, кино и так далее.
Вообще очень много у меня. Мы можем, мне кажется, еще долго про это говорить, но у меня, потому что масса вопросов, я прям и примеры из массовой культуры есть, где вообще все как бы не совсем так, но без статистики сложно про это говорить. Надо, короче, мне кажется, повторить, обложившись заранее статистикой.
Ой, ну я это все не люблю. Это я все
тогда
время,
не получится.
Все время от феминисток требуют, чтобы они приносили...
Не-не-не, я принесу.
А
наоборот.
Я нет,
а
и что
не
это будет?
Да-да-да. Нет, а мне будет интересно твое мнение послушать. Ну, потому что мне хочется как раз не просто как бы какие-то... Ну, когда мы говорим там, как в массовой культуре, как, не знаю, поведение и так далее, рассказывать просто про свою проекцию довольно сложно, потому что мы... находимся в обществе, которое так устроено, где мужчины вот действительно ведут
Нет,
себя так, как
слушай,
ты описываешь,
есть,
а женщин
например,
так, как
типа...
ты. Соответственно, мои представления, они, естественно, могут быть искажены просто за счет этого нарратива, и поэтому я как бы внутренне все время думаю, окей, надо это как-то проверять статистически, прежде чем просто рассказывать, как мне кажется.
Есть, типа... например, там тест Бегдель, про который ты, наверное, знаешь.
Да-да.
Вот. Ну, большая часть фильмов не проходит тест Бегдель. Это
да-да.
К вопросу
если
о массовой
культуре. Слушатели,
это
когда две женщины разговаривают друг с другом, не о мужчине.
Да, это надо, чтобы фильм прошел тест Бегдель, нужно, чтобы там были две женщины с именами, еще это просто невозможно, которые разговаривают друг с другом больше 30 секунд, еще есть правило.
Больше 30
секунд. Но там есть разные вариации, потому что... И вот если с именами больше 30 секунд и не о мужчине, это все кранты просто. Но на самом деле это совершенно такой же тест можно делать про, например, взять двух темнокожих героев. Если взять все американское кино и попробовать выбрать фильмы, в которых есть двое темнокожих персонажей, которые говорят не о белом, ну, там все еще, в общем, хуже. И, ну, и это лучше иллюстрация. Мужчины говорят не о женщинах в фильмах, они говорят о делах, а женщины в фильмах говорят о мужчинах.
На этой оптимистической ноте, мне кажется, можно закончить. Это была Лиза Семеновская. Спасибо, что пришла.
Спасибо тебе большое.
Классно, мне кажется, получилось. Oh yeah.